Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 31 мая на календаре. 31 мая, понедельник, день, когда нужно все начинать, а мы здесь все заканчиваем. Прощание заканчиваем с весной, заканчиваем все вот эти вот истории, связанные с сопливой романтикой, и вступаем в настоящую суровую пору, где у нас заморозки, где непогода, слякоть, поддернутая изморозью, и все вот это вот называется у нас лето. Как известно, в наших широтах 12 месяцев зима, а все остальное время лето. Это я к чему? Это к тому, что у нас снова появился вестник. Буревестник, я бы даже сказал. Морозовестник. Роман Вильфанд. Нет. Наоборот, Евгений Тишковец, это друг его. Ну, в общем, парень, который тоже все время рассказывает о чем-то хорошем. Это, знаете, это как медики, которые появляются в нашей жизни. Если в твоей жизни появился медик, то, в общем-то, значит, что-то пошло не так в какой-то момент. Потому что пока у тебя все так, в твоей жизни медики не появляются. Но если вдруг на горизонте вы видите фельдшера, ну, в общем, вы понимаете, о чем речь. Значит, что-то не так. Так вот, когда у нас появляется Вильфанд или Тишковец, это означает, что где-то мы провинились, что-то мы не так сделали. Ведущие специалисты, в частности, Евгений Тишковец, сообщил, что температура в воздухе и в воде, ну, в воде чуть пониже будет, но в воздухе температура будет всего лишь около 15 градусов. Специалист отметил, что подобная синоптическая ситуация обуславливается влиянием скандинавского антициклона. Температура воздуха будет ниже положенной нормы на 5-6 градусов, что соответствует климатическим показателям примерно сентября. Но с другой стороны, ну ведь сентябрь примерно и выполняет ту же работу, что выполняет май, правильно? Он как бы пограничный с летом, но только май с этой стороны, а сентябрь с той стороны. Так что вроде бы все нормально, казалось бы. Чего расстраиваться? Но с другой стороны, я точно знаю, что среди нас есть те, кто уже выразили свое недовольство происходящим на улице. Что характерно, граждане, вам сложно угодить. Реально сложно, я бы сказал, даже практически невозможно, потому что когда здесь испепеляющая жара, вам плохо. Когда, на мой взгляд, правильная температура воздуха, какая-нибудь такая, Канарских островов, плюс 23, плюс 25, вам тоже что-то непонятно, что надевать, то что-то теплое, то что-то легкое. Когда однозначно свежо, плюс 15, вы мерзнете. Поэтому даже не знаю, что сказать. Смириться, может быть, уже с тем, что мы живем в такое противоречивое время, в такой противоречивой климатической зоне. Сегодня плюс 13, между прочим, максимально днем. А ночью, между прочим, будет плюс 6. А сейчас в Замоскворечье плюс 9. Ощущается, как плюс 5. Попробую не окрашивать все это в эмоциональные цвета какие-нибудь, просто чисто сухо информационно. Плюс 5, понимаете, что делать? Плюс 5 ощущается, как у нас здесь температура. We'll be right back. Есть ощущение, что потеплело как-то. Тепло постепенно стало разливаться по организму и его членам. Правильно? Чуть ранее научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд. Вот они, благовестники оба, Чешковец и Вида. Рассказал, что дожди в Москве полностью прекратятся только ко вторнику, 1 июня. И то это не точно. Нет, здесь этого нет в новости, но, зная наших синоптиков, вообще синоптиков и эту гидрометеоработу очень сложную, ясно уже, что дожди предсказывать они умеют слегка. Поэтому реально это не точно. Но сегодня как будто бы осадков в Москве не ожидается. Красногорочка, да. Сергей этот пишет, скорее Гривестник, это Гендальф был. Все, это должность, вакантная должность до этого момента закрыта Гендальфом. Это он у нас Гендальф, Гривестник. А эти наоборот, эти все как положено работают, ребят. Завтра, 1 июня, 16, и все равно дождей нет в прогнозе. Потом потеплеет до 20, два дня ясного солнышка, потом пятница 23, суббота 25, воскресенье 25, и там как будто бы лето у нас начнется с вами. Олег Француз, доброе утро, приветствую вас, товарищ майор, уже здесь, среди лучших людей, вечно недовольный, и Красногорочка, у природы, говорит, нет плохой погоды.
Да нет, как бы вам сказать, есть, это так Рязанов придумал, для красного словца, а на самом деле есть, стоит посмотреть новостные ленты с полевыми бурями и все вот это.
Да, православный татарин, доброе утро, Сергей, еще Сергей Волк, это два разных Сергея, Виталий Бугаев и Самсон Самсонов, Роман Успешный, Владимир 1983, здесь Борщ, Борщ и Виктория Станковская, Игорь М. и Мирон ГЛС, Игорь Валерьевич и Дмитрий Анатольевич, Евгений Полосухин и Фондорин Седой, Вовка и Александра, доброе утро вам. Роман Успешный, Бабай, Галина, Евгений Пантелеев, Роман Ясенева, Волдер Аркадий, Георгий Коньков, Дисконнект, Игорь Валерьевич еще раз и шеф-комендор, наконец. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Нет, я скажу про движение, конечно. Нужно только эту штуковину открыть. Кто-то чрезвычайно ответственный накануне понедельника позакрывал все программы здесь. Вообще все к чертовой бабушке закрыто. Все приложения, все вот это вот. И вот это вот все. 75 104 автомобиля, как будто бы сейчас по статистике ситуационного центра, Центра организации дорожного движения. ДТП с пострадавшими пока нет. И 766 перекрытий, 630 из которых согласованы. А все остальное это... это что-то стихийное. Ну так. Чувствую себя немножечко... немножечко ведущим программы «Давай поженимся», или я не знаю, как она называется. Красногорочка, это которая бывшая Лёля, Сергей спрашивает. Лёля с Цветного, которая. Вот теперь Красногорочка. Я не знаю, честно, Сергей. Вот сейчас Красногорочка, если ответит, я вам обязательно все это передам.
В движении.
Так, давайте серьезно собрались о движении. 7373948, телефон прямого эфира, другого нет. Только прямой. 7373948, 495-й код. Расскажите, как вы въезжаете, выезжаете, где стоите уже, если стоите. Щелчок сейчас в области, одна из самых худших магистралей. Это очень быстро исправится. Подтянется юг. В лице Симферопольки, там, Варшавки, все такое. Подтянется северо-восток в лице Ярославки. Это потом. Но сейчас на щелчке уже до Москвы сложно, даже Балашиха едет. А вот эта вот история с движением в железнодорожном, она вам известна, поэтому я отдельно на ней не буду останавливаться. Но там всегда плохо, ровно как и вот здесь, по направлению Новорязанки, Рязанки, Островцы, Октябрьский, уже ДТП на одном из светофоров, поэтому от поселка имени Тельмана уже сложно. Побольше сейчас здесь ГЛС, наш Мирон что-то говорит, расскажите побольше про погоду в Москве. Если я ничего не путаю, Мирон, вы же у нас откуда-то с берегов Мертвого моря или где? Или куда? Так я хочу найти сообщение. Вот. Ехал полчаса в тишине, полстраны проехал. Да, но нет, но я не вижу вашей температуры, Мирон. Хотя бы регион назовите, я сам посмотрю температуру. Регион. Я думаю, что у вас там что-то по 20-40 или по 20-50 что-нибудь градусов. Что-то такое должно быть. Нет, на зимнюю перебываться не нужно, Сергей. Нет, это лишнее. Погодка, в будни жара и что-то еще такое. Я смотрю, что вы не настроены говорить про движение. Почему? Потому что движение сейчас роскошное в Москве. Но кроме нескольких мест, о которых я уже сказал, в остальном везде работающие человечки, копающие добытчики, которые вгрызаются в асфальт своими лопатами и кирками. И все, пока движение есть. Мы очень скоро с этим справимся. Мы исправим это положение очень скоро. Но пока ближайшие подъезды к Москве и Москва едут.
Моторы.
Но как? Вопрос. Это все едет, но как это едет? Агрессивно, вдумчиво, может быть, азартно, внимательно, или, может быть, без, ну, как-то совершенно необъяснимо, беспардонно на пустой дороге начинает ерзать вправо-влево. Я сейчас говорю о нашем с вами поведении за рулем. То, что сложно измерить, то, что бесит в конечном итоге больше всего, хотя вот я сейчас говорю про бесит и начинаю понимать, что что-то все равно меняется в лучшую сторону всегда. Вот как бы нас не раздражали какие-то вещи, все равно что-то все время меняется в лучшую сторону. К примеру, сегодня передо мной сразу два поливомоечных автомобиля. Давайте наделять их теперь гордым званием. Автомобили, а там сидели человечище за рулем. Почему? Потому что вместо того, чтобы разворачиваться где-нибудь на сплошных, еще что-нибудь, они доехали, наконец, переехав Большой Каменный, доехали, наконец, до первого светофора, дождались стрелки направо, там, на светофоре, направо стрелка, переехали мостик, и направо стрелка, дождались зеленой. И я даже не сетую на то, что они чрезвычайно долго стояли, уже когда она горела, она горит всего 15 секунд. Всего лишь 15 секунд остается тем, кто поворачивает направо по стрелке. И, ну, секунд 10 из этого времени первый автомобиль пытался тронуться, потом он тронулся. Второй уже проехал на красный, все равно. Но я остался стоять на второй цикл, все равно с блаженной улыбкой, потому что мне нравилось то, что я видел. Это было что-то необъяснимое. Это что-то. Они доехали до светофора и стояли, ждали стрелки, разрешающей направо, чтобы повернуть. Это что-то небывалое. То есть поведение, ну, я не знаю, ну, это как если бы... ну, ладно, не буду приводить пример, а то сейчас еще обидится кто-нибудь. Так вот, я про поведение за рулем. Оказывается, наше с вами поведение — это не только для нас причина и повод поговорить и выявить язвище на нашем стройном культурном теле вот этого сообщества нашего автовладельческого. Нет. Это можно даже здесь померить что-то хорошее, что с нами случается. К примеру, выявить самых агрессивных и самых неагрессивных. То есть таких баклажанных самых водителей. И наоборот, самых отвязных. Самое и больше того, где я это беру на каком-нибудь сайте. На каком-нибудь сайте, сложно сказать, «Автоновости дня» называется. Так и
так называется? Портал, наверное. Автоновости нет. Ну да, может быть. Но здесь приведена статистика. Это опрос, который провел уважаемый автомобильный портал, где колоссальное количество людей получают информацию автомобильную. И оказалось, что нас можно посчитать. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Да, приветствую.
По движению.
Давайте.
От Белой дачи пошли поливалки по внешней стороне МКАДа, так что, народ, готовьтесь, будет, наверное, пробка.
Ну, не наверное, а что ж тут сомневаться, уж наверняка будет пробка.
Интересно, то, что дожди были до этого там пару дней, так нормально, да, интенсивно, да. И вот они все равно чисто осадят, все равно они упорно его моют.
Конечно, безопасности не бывает много, и чистоты тоже много не бывает, особенно в таком городе. Вы знаете, а я вчера встретил, наоборот, поливомоечный автомобиль, который совершенно точно занимался своим делом. Знаете, что он делал?
Что он мыл?
Он смывал грунт, который бесконечно... Помните, товарищ, его звали Сизиф, он все время толкал камень на гору, а камень потом обрушивался. Его так за стяжательство наказали боги. Ну, за то, что он жадным был при жизни.
Ну, был такой,
вот.
Да.
И он толкал, его толкал, потом падал вниз. Он опять падал. Сизифов труд оттуда появился. Так вот этот чувак на поливомоечном автомобиле мне напоминал Сизифа. В общем, что происходит? На генерала Дорохова у нас это новая наша магистраль, классная, прорезающая все почти от МКАД до Третьего кольца. Грунтовые вот эти отвалы, знаете, идет новая дорога, а по краям такие эти, ну, холмики там такие вот. И шел дождь такой небольшой, и он смывает этот грунт на асфальт, а чувак струей загоняет его обратно. Но он высоко загнать не может его обратно, он так смывает, а он все равно течет грунт оттуда на асфальт. А этот опять смывает песок, эту глину туда-назад. И вот это вот я проезжаю, и они так боролись. Человек борется с природой. Представляете картину?
Кстати, я обратил внимание, что вот со строек у нас Дзержинки там строят, да,
и да.
Как навозили эту грязь там по улице Угрешской, да, там вообще там вот даже иной раз едешь, как вот наледь хорошая, которая образуется, вот там вот у нас, к сожалению, почему-то не моют.
Не моют, все так и осталось. Выезжают, и потом такие комья глины летят за ними. Спасибо и за информацию по движению, и за информацию о поливомоечных автомобилях. Правда, все время что-то меняется к лучшему. Вот раньше бы, этот грунт, который смывается на асфальт, никто бы даже не заметил. И мы бы с вами проезжали по нему, развозили, пока он мокрый, на автомобилях на своих. Потом бы он высох, и мы бы поднимали его облаками пыли в воздух. А сейчас, видите, насколько мы шагнули далеко. Теперь стоит целый автомобиль, и этот грунт опять туда, на тротуар. Вот так вот делает. А он опять сползает. Но это уже потом. Потом мы уже подумаем, как мудро у нас все-таки все устроено здесь же. Дорогу новую построили. Жилые комплексы там тоже строятся. Вот. А земляные эти насыпи вдоль дороги как-то так сделаны интересно, что дождь смывает их прямо на проезжую часть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вот 1 марта 2021 года у нас принят закон об эвакуации, так сказать. То есть, как бы в России, вот вы говорите, прогресс, так сказать, зачищает. Но если у нас территории, так сказать, будут защищать от населения, собственно говоря, поэтому, наверное, устроят вот эти, так сказать, гетто, там, резервации.
Какие гетто? В какой момент гетто появились?
Ну, в Москве, так сказать, застраивает масло, так сказать. Наверное, вот очищать для иностранных олигархов нашу территорию, так сказать, будут. Я так понимаю.
Ничего не понимаю. Это, в смысле, простите, какие гетто? Что вы называете гетто? Это районы, жилые районы, которые есть в любом городе мира. Строятся. Извините, нет, сегодня не точное попадание. Нет. Уверяю вас, вашу житейскую, глубинную, исконную, фундаментальную истину здесь ждет целый ряд людей обычно. Ну, они ждут, вот сейчас позвонит и скажет, как отрежет. Но сегодня не точное попадание. Нет, не гетто, никто ничего не очищает для олигархов, тем более иностранных. Если и очищают, то для чего-то другого, а именно. Очищают асфальт для нас. Для нас, чтобы мы ездили, не дышали грязью, и это красиво. На самом деле это очень хорошо. И совсем правильно. Я про другое хотел вам сказать. Я хотел вам сказать, что нас с вами посчитали. Но же мы никак не можем дойти до самых агрессивных и самых не... Какой будет антоним агрессивный? Пентюх. Я не знаю. Баклажан
И какой? Вот, противоположность агрессивному, какой должен быть? Божий одуванчик. Ну, что-то такое. Так вот, я сейчас хочу вас спросить, по вашему мнению, самые агрессивные водители, если разделить их на марки автомобилей, это кто? Просто одно слово можете написать. Или если у вас есть ваш рейтинг, ну, там, тройка первая или пятерка первая, можете рейтинг этот забрасывать, где первое место это будет самый агрессивный, а дальше по убываемости. Все менее, менее, менее агрессивный, менее агрессивный. Потом, вот, это я в понедельник примерно, как это я примерно как в среду, это я примерно как в субботу вечером после этого боулинга или что там. Вот, а вот это я снова в понедельник. Так, по убываемости, где первое место самое агрессивное и далее, отторможенное, да, не знаю. Пишите, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится. Вот так и пишется. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Не по номерам, регионам, нет, по брендам автомобилей. Здравствуйте, слушаю. Да.
Доброе утро, Роман. Доброе. Роман.
Приятно.
Я бы все-таки на первое место поставил BMW. Хотя передо мной сегодня ехала очень правильная BMW. Медленно, спокойно, да. не сильно оттормаживаясь. Но BMW рулит.
BMW. Вы думаете, это наследие кинематографа нашего, где отвязные парни на бумерах должны все время вот это?
Я думаю, эта машина провоцирует человека.
Ну, знаете. А я знаю много провоцирующих автомобилей. Да, ну, не знаю. Вот, к примеру, вчера меня все время вот этим... Вот этим всем меня провоцировал Infiniti. QX70 еще. Или, сейчас он как называется? А так и называется QX70. А раньше он назывался FX70. Да, вот этот. Оклеенный весь такой. В матовую черную пленку. Матовый весь, черный. Везде вырезаны у него воздухозаборники. То есть капот тюнингованный какой-то стоит. Модный, тоже черный. С воздухозаборниками. Все, и он такой... Я думаю, да что вам всем от меня нужно? Вы знаете, хорошие, дерзкие, динамичные, привлекающие внимание своим футуризмом и очень редкие спортивные автомобили пробуждают самые глубинные чувства в людях, в окружающих. Это как такое зеркало, которое показывает истинную суть души человека, окружающего меня человека. Почему? Потому что LC500, Lexus, не в состоянии оставить кого-нибудь равнодушным. Не в состоянии. Он и старался бы. Я помогаю ему в этом. Я ему помогаю. Я как овощ еду в среднем ряду все время. На 2 километра всего лишь... Ну ладно, не знаю, с какой. Ну, в общем, с разрешенной скоростью никогда не перепрыгиваю. Вообще еду на круизе. Спокойно. В режиме комфорт. Сначала начал движение в режиме нормал. Ну, как будто бы я нормал. А потом думаю, ну, пойду вообще в комфорт. Вот вообще, когда, да, ну, не в ДЭКа я еще не докатился, просто комфорт. Когда подвесочка, как будто бы ты на RX едешь, на кроссовере. Энергоемкая, мягонькая. Кстати говоря, о Lexus LC, пару слов. Реально меняется характер не только автомобиля, отклик на педаль газа, там алгоритм работы, коробки, 10-диапазонный на секундочку. Вот, да, все это... Не только звук двигателя, не только отклик звука двигателя на педаль газа, такое тоже есть в этом автомобиле, но и реально меняется настройка подвески. От зубодробительной, когда ты в спортивном режиме идешь и чувствуешь, что подвески у автомобиля нет в принципе, как у какого-нибудь спортивного автомобиля для кольцевых гонок. Ну, в принципе нет подвески. Каждая трещинка чувствует. Да настолько энергоемкая, что ты едешь... Вот туда ехал на спорте, вот так все дорого, а обратно по этой же дороге едешь в режиме комфорт, и все где-то там внизу отрабатывается, несмотря на 21-е колеса на секундочку. И все это очень комфортно. Но не об этом речь. Речь о том, что, ну, такой автомобиль, он, грубо, внимание привлекает, но я не ожидал, что он будет так чувство соперничества и так обижать вас своей футуристичной внешностью. Он реально обижает вас, задевает всех людей. Потому что каждый на его фоне хочет выделиться и сказать, ну и что, что ты такой? А я вот... Это странно, ребят, правда странно. Не советую. Однажды ведь ему это надоест. И он использует все свои 477 лошадиных сил. Весь свой невероятно крутящий момент, весь свой невероятно литровый мотор, настройки спортивные. И даже водитель у него внутри отвяжется. Будете приставать, мне придется показать вам, что мы умеем. Так вот, это был Infiniti, который все время вызывал меня на бой на какой-то. Вот этим вот. Я думаю, парниша, ну куда же ты? Ну зачем же ты? Так, почитаю вас, секундочку. Все, пауза для того, чтобы вы написали сообщение, закончено. Все это, наоборот, было маскировкой. Время должно было пройти, чтобы вы написали. И теперь мы выявим с нашей точки зрения самых отвязных водителей.
Моторы.
Но для начала я все же познакомлю вас со статистикой, потому что где у нас здесь? Вот. В основу исследования заложили 4000 человек. Представляете себе? Ну, точнее, мнение 4000 человек. Это был масштабный опрос, где спрашивали, какие, по вашему мнению, самые агрессивные водители используют автомобили. Ну, то есть, какие автомобили принадлежат самым агрессивным водителям. Ведь это же, я думаю, на уровне подсознания, вот как человек собаку выбирает себе, исходя из каких-то внутренних своих паттернов там психологических, жену, мужа там, ну и так далее, окружение, хобби, развлечения, все это результат каких-то микротравм или микропобед или микропривычек из детства, правильно? Поэтому так и водители, если уж ты агрессивный, так ты автомобили будешь выбирать такие же, как и любой другой агрессивный человек. В основном. Это подтверждает опрос. Что касается агрессивных брендов, то 53% опрошенных участников, то есть опросили 4000 человек, и более 2000 человек, ну, то есть больше половины, ответили. Самые напористые, агрессивные водители используют автомобили BMW. Это почти 90% от всех немецких марок. И в 9 раз больше, чем Audi, Mercedes, Benz вместе взятые по этому же опросу. То есть в этом опросе разные попадались автомобили. Немецких марок было сколько-то. Так вот, 90% от этого сколько-то занимают именно владельцы BMW. Самые отвязные с точки зрения нас с вами водители. Почему-то на втором месте оказались владельцы «Лада» семейства. Их водители считаются агрессивными у 17,6% респондентов. 17,6%. И замыкают тройку лидеров самых отвязных. Вот это вот все. Корейские бренды. Kia, Hyundai на двоих. Суммарно там всего лишь 6%. Потрясает, конечно, первая и третья позиция по единогласности. То есть, если с первой позиции вы согласны на 53%, BMW, каждого не спрашиваешь, BMW, кто самый агрессивный, BMW, вот, то третья позиция, всего лишь 6%, это Hyundai Kia. Еще 4% считают, что Toyota агрессивным. Я думаю, что если бы среди Toyota мы с вами провели такое голосование, а кто самый отвязный среди Toyota водов? Ну, конечно, здесь я, вот, гадалки не ходи, мы все знаем, что это за автомобиль был бы, правильно?
Моторы.
6.33, моторы мы продолжаем. По-прежнему 75 тысяч автомобилей на счетчике ЦОДД. Это плотность движения в городе, хотя, вероятно, автомобилей-то становится больше, а значит, плотность увеличивается. Ну, как сказать, увеличивается? Мы сами ее увеличиваем. На перекрестке, вот это вот скверик у вас там, справа парк аттракционов. А слева Будапешт, универмаг. Это метро Кузьминки. По направлению в центр на светофоре, вот здесь как раз на этом большом перекрестке, дорожно-транспортные происшествия. Казалось бы, но вот спокойно, прямолинейно, с одной скоростью, невысокой, но поступательно постоянной скоростью, въезжаем, и будет нам счастье. Правильно? Правильно. Нет, не получается. Нет, нужно рубануться сначала, а потом вот жаловаться, что все стоит в городе. И без того было бы сложно. Уже от лесных полян, откуда-то из области, еще сильно задолго до Королева, начинается стояние на Ярославке. Пока что красно-желтое. Скорость движения где-то 10, где-то 15 километров в час. Но копающие человечки в районе МКАД и дальше не оставляют шансов. Безусловно, будет тяжело и уже совсем скоро. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Об агрессивных водителях, давайте.
Вот,
Да, вот как раз ту статистику, которую вы озвучили, откровенно говоря, она полностью дублирует мое же мнение. Объясню, у меня на протяжении 10 лет были различного рода BMW-шки, там 330-е, были 530-е, и сейчас даже, получается, вот я взял себе Туарега, и иногда, вот у меня супруга подмечает о том, что я стиль вождения-то не поменял. Это, кстати, вопрос о том, как часто вы пользуетесь пневмой. Да. Вот когда Туарег зажимается под спортподвеску, она плюс-минус все-таки начинает нормально управляться. Поэтому все-таки действительно надо обладать определенным, наверное, стилем мышления, там, чтобы брать именно, ну, там, максимально управляемый автомобиль в виде BMW.
Вот скажите, что сильнее, внутренний, как называется, внутренний фулиган или все-таки автомобиль? Проще говоря, если отвязный водитель с отвязной культурой и, ну, как бы видением того, как нужно вести себя на дороге, попадает за руль овощного автомобиля, он станет сам овощем, спасибо за звонок, овощем сам станет, или превратит этот баклажаномобиль в капсулу смерти, в пулю разящую? Вопрос. Ну, то есть вы сначала покупаете BMW, а потом становитесь немножечко того? Или вы уже немножечко того, и поэтому покупаете BMW? Вопрос. Но это, ну, я понимаю, что это вопрос философский, скорее вопрос к психологам там и все такое. Но, тем не менее, доброе утро. Может быть, нам нужно как-то уже вводить какие-то ограничения на продажу BMW, ну, там, не знаю, проходить психологическую экспертизу,
к примеру. Вопрос не особо в BMW.
Да.
Я считаю, что, например, более отмороженные, скажем так, это Subaru, VRX. Просто их меньше, чем BMW, а BMW они просто на виду.
Вот этими стволами от гаубиц под этим бампером задним.
Да,
которые прямотоками.
Да, газанул, и все сигнализации заработали. Вот.
Да, это, да. И полбака топлива так сразу туда выбросил.
Я в турбоспорт, понимаете, но я говорю, люди ездят медленно, никуда не торопятся, они уже везде успели, понимаете. Но вот больше всего, на самом деле, вот VRX, а за ними у меня в рейтинге идут, как ни странно, Mitsubishi Lancer Evolution, которые студенты набирают, они сейчас стоят копейки. Вот, они там их всячески делают.
Но нас спасает, что их все-таки штуки остались считанные. Штуки, их не очень много, и статистически они с таким бьются, встретиться.
Да, они часто бьются, да, их деревьев там снимают, а вытаскивают отовсюду. Ну, да. Как бы вот вы почему-то абсолютно забыли про японского производителя.
Да, нет, для меня, вот если уж, знаете, спасибо большое, если уж говорить о японских производителей, так для меня аналог BMW среди японцев — это Infiniti. Совершенно железно это Infiniti. Причем Infiniti, помните, там были J, ну, как седаны назывались. M — это чуть побольше G. Чуть поменьше вот этот G такой. Вот. И, ну, естественно, тот самый FX, который превратился в QX70. А был FX70. И это просто запредельное самолюбие, запредельное эго. И что-то вообще все запредельное. То есть все запредельно накалено. Давайте уже почитаю, что вы думаете по этому поводу. Пока служил в ГАИ, ездил быстро, часто быстро, резко. Как ушел на пенсию, стал таксистом, теперь тошню. И понял, что из-за работы, все это из-за работы стало скучно ездить. Медленно, не торопясь. Ну так ведь это же хорошо наоборот, правильно? Дальше. В этот хмурый, холодный последний день весны только пилюля сможет согреть еще автомобильная печка. Пилюля будет обязательно. Нет, но вы знаете, что, ну, во всем нужна периодичность и нужно придерживаться каких-то определенных правил. Буквально 20 минут отделяет нас от пилюли. 20 с копейками. Так, добрый хирург, теперь на час больше с нами. И это хорошо, хирург. Самое агрессивное — это Hyundai... Акцент. Эдуард пишет. Да где же вы встречаетесь с ними, со всеми? С этими сланцерами, эволюшенами, с акцентами. Честное слово, это как бы... Да. В Израиле, как на BMW, про поворотники не знают. А, в смысле, если на BMW, то поворотники не работают. Это Мирон ГЛС пишет прямо оттуда, из Израиля. Практически каждый день по 5-го Ямского поля в сторону... Расковы по встречке на пролом ломится новая соната, пишет Сергей. Но вы знаете, что сонаты в последнее время как бы на контрасте с Ка-5-ми или Оптимами, которые те все больше в такси шли, Сонаты, как-то я стал замечать, все больше идут в корпоративные парки. И опять же, в последнее время стал замечать их даже среди автомобилей спецслужб с номерами, которые мы знаем, как ЕКХ, к примеру. И там Сонаты. Поэтому я думаю, что, может, у него статус такой. То есть он не из-за того, что он на Сонате так делает. Он из-за того, что у него право есть. А правом этим он воспользовался за рулем любого автомобиля. Сонаты или Вольво. Как бы предвосхищаю я рассказ о баклажанах настоящих, об автомобилях, которые никогда не замечены ни в какой агрессии. Но для начала все же о вашем мнении. Infiniti, тонированная Приора, вечно недовольный. Это перечисление ваших автомобилей в вашем же рейтинге отвязности лидирующих. Приора, чем злее, агрессивнее вождение. Ладно, доброе утро, и вам тоже. Субару, 95-й регионы, BMW Камри, самые отмороженные, товарищ майор, сообщает тут же Сергей Волк, BMW. Таратор Кана, уверен, что это BMW. Еще здесь бы, и как бы... Есть ощущение, что мнение аудитории, опрошенной вот этим порталом автомобильным, а там 4000 человек, напрямую коррелируется с вашим мнением. Ну, то есть, в общем-то, есть ощущение общее, что BMW — это как раз и синоним отвязности на дороге, не говоря уже об отмороженности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Я считаю, что на дорогах самые отвязные — это водители с разных регионов. Потому что вот неоднократно замечал ихнее такое резкое поведение, скажем, как минимум.
Это от растерянности. Это, я думаю, что это не от злонамеренности. Ну, некоторые злонамеренны, а некоторые растерянные. Просто попадая сюда, даже в метро, вы знаете же, как это бывает. Приезжаешь там впервые в какой-то гигантский город, даже в метро ведешь себя не так, как все. Выпадаешь из общего ритма. И кто-то может подумать о тебе, что ты идиот или ты агрессивный, а ты просто растерянный. Ну, как бы, не знаешь общих правил. Но иногда эта растерянность компенсируется агрессивностью. То есть, когда человек сам по себе, а это уже плохо. Да, и это присуще, конечно, горячим характером, подвижным эмоциональным характером. То есть, когда ты растерян, кто-то теряется и выглядит таким Мышкиным. Вот такой немножко. Вот ты растерян. А кто-то растерян и свою растерянность маскирует, как бы сверху замазывает агрессивностью. Предполагаю, что если я сейчас буду, я не знаю, как нужно, но если я буду сейчас вот так вот, то, в общем-то, никто и не подумает, что я растерян. А как бы сойду за своего. Ну, просто, увидев еще регион мой, все поймут. И иногда это тоже происходит. Так вот, давайте я тогда вам еще про баклажанов скажу из этого обзора. Что касается обратной стороны рейтинга, то самыми аккуратными и спокойными признаны водители шведских автомобилей Volvo. Такого мнения придерживается 25% респондентов. Даже чуть больше. 25 там с какими-то копеечками. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Роман.
Да, приветствую.
Далее, вы знаете, я точно уверен, что от машины ничего не зависит. Это водитель. Всегда за все отвечает водитель. Потому что я первый раз попал за руль мощного автомобиля. Мне было лет, наверное, 31-32. Это был 57-й Майбах. Там был мотор 550 лошадей. И там только вот раскучник подал, он уже улетел. Понимаешь, этот автомобиль вообще был, так, срывал крышку. Но я на нем себя вел прилично. Но вот эти вот ускорения там и все такое, мне это, конечно, нравилось. Причем тогда были у нас автомобили и BMW, там 750.
Но это был, нет, тут еще важно, это свой автомобиль или рабочий? Ну, в смысле, тут же степень ответственности.
Свой рабочий.
Ну, свой рабочий, понял.
Свой для работы, так.
Да.
А, значит, с возрастом я, конечно, успокоился. Опять же, хорошо, что появились камеры везде. Вот, раньше, помните, можно было себе заказать, например, на хвост сопровождение на Гелендвагене или даже на двух.
Да.
И вот ребята на Гелендвагенах исполняли на дороге такое, что просто волосы тыпом, понимаете? Это можно было запросто из ряда вытолкать кого угодно, понимаете, и уехать. И даже были случаи, когда машины притирали и выезжали.
Но это профессиональная деформация, скорее,
правильно? Понимаете, вот, все зависит от людей. Другой вопрос, что когда у тебя мощный автомобиль, и ты можешь там что-то такое исполнить на дороге, ну так, безопасно для окружающих, это одно. Но другое, что когда такой человек, который привык к такому стилю вождения, садится в слабенькую машинку и начинает пытаться исполнять то же самое.
Ну, конечно, доказывает. Он же привык вот к степени уважения или страха
вот
окружающего.
Вот это опасно. Он начинает создавать помехи остальным участникам движения.
Бывает.
А так, я, например, вижу, на мощном моторе кто-то меня там догнал, я уступлю дорогу. Ребят, никаких проблем. Ну, пожалуйста, летите, куда вам там нужно.
Не, ну, вообще, это абсолютно согласен. Правильно. Да, то есть, движение на дорогах, это есть иллюстрация того, что происходит с нами в обычной жизни, правильно? Ну, такая чуть-чуть более оголенная, чуть более такая, как бы гиперболизированная. То есть сразу понятно. Вот так вот на улице идет человек, и бог его разберешь, что за характер у него, что оно в голове своей, что он думает, как к другим относится, к окружающим. А на дороге за рулем ты сразу вдруг раз и видишь по поведению сразу как голенький, оголенный нерв человека. Ну, сразу все понятно про него. Кто он такой, как он реагирует в разных ситуациях. И здесь профессиональная деформация, она, конечно, сказывается. Если человек привык доминировать на дороге, в охране, к примеру, да, доминировать. Но, попадая за руль гражданского автомобиля, никуда же не делась привычка к доминированию. Это, я вам скажу, проявляется... У разных млекопитающих, ну, к примеру, у моего пёселя, это сказывается тоже вот как. Он, если ты его делаешь охранником и на поводке водишь, он такой весь, на всех. Только даешь ему свободу, отпускаешь его немножечко, и немножко характер меняется. Ну, так он понимает, что все, он не в охране, он просто на прогулке. Я говорю, спокойненько бегает. Не, может рявкнуть там, если что-то. Но уже другой немножко характер. А если привык все время быть в охране, а потом... Ну, то есть, я думаю, что это какой-то такой не самый справедливый пример. Так вот, что касается шведских автомобилей. Я сейчас хочу обратиться ко всем владельцам Volvo. Мы, точнее, вы для нас последний форпост спокойствия. И веры в то, что какая-то связь между характером владельца и маркой, и типом автомобильного этого транспортного средства есть. Не разрушайте ее, пожалуйста. Продолжайте быть баклажанами, в хорошем смысле слова. Потому что каждый раз мне как ножом по этим, почему там ножом делают? По усам, когда я вижу Volvo и отвязное поведение водителя. Просто вот диссонанс такой в голове происходит. Доброе утро, да. Слушаю. Здравствуйте.
Аман,
да.
Доброе утро, Александр, Москва.
Приветствую вас, Александр.
Очень,
ну, как вы?
Очень фуры хулиганят. Как-то вы говорили про фуры.
Да.
Помимо легковых машин хулиганят так, что вообще и автобусы, несмотря на то, что людей возят.
Да.
Еду на дачу по трассе. Ввиду того, что правила нарушать не могу, но по служебной деятельности,
понимаю,
стою всегда вереницу.
Да.
И если бы не камера, все было бы гораздо хуже. Предыдущего слушателя поддерживаю. И фуры отмаргивают, чуть ли тебя не сбивают, но боятся за счет камер. Так что камерам респект.
Угу.
Все, спасибо. Доброго
спасибо,
утра.
Спасибо вам. Но на самом деле недолго им осталось ерзать безнаказанно. Я просто хочу сообщить вам, товарищи, дальнобойщики, здесь без обид, ничего личного. Это просто математика. Ну, в смысле, социальная, но математика. Что я имею в виду? Что здесь есть составляющие уравнения и есть результат. Так вот, вы есть составляющие уравнения. А уравнение, цель уравнения какая? Выяснить, кто же раньше будет удален из-за руля, из неких таких классов автомобильных. Кто раньше лишится возможности сидеть за рулем? Водители общественного транспорта, водители гражданских легковых автомобилей, водители такси, к примеру, да, там, или каршеринг лишится руля, каршеринговый автомобиль и превратятся в суть такси. Или водители-дальнобойщики, к примеру, ерзающие по понятным маршрутам из точки А в точку Б, без необходимости, надобности по своим нуждам куда-то отклоняться. То есть маршрут понятен, пассажиров нет, везешь все время грузы какие-то. Вот кто из них первый на удаление из профессии, вот эти классы? Как вы считаете, господа дальнобойщики? Ну, так, просто прикинуть, если на глазок. Так вот, это уравнение легко решается, и вы пока в этом уравнении одна из важных составляющих. Ну, принятие решения. Ну, вот мы с вами такой комитет принятия решений. Думаем, так, ну, нам нужно внедрять уже автопилоты, нужно уже внедрять. Мы сидим, так, нужно, ну, куда мы их впилим? Куда? этим отвязным людям, которые ерзают бесконечно туда-сюда, постоянно меняя курсы, свои желания, еще что-то, в магазин, в булочную, там все это. Или что? Или общественный транспорт, который ездит по одному и тому же маршруту, по выделенным, к тому же уже выделенным полосам, но там люди, там, понимаешь, там общественный транспорт везет очень много людей, ответственность высокая. Так, а кто у нас еще есть? А, есть дальнобой, которые суть общественного транспорта, ездят по маршрутам, но при этом без людей, без всех, все время за городом в большинстве случаев, на шоссе где-нибудь. Вот, и здесь, может быть, вы и были бы аргументом, дескать, не-не, давайте оставим людей за рулем, они профессионалы, они там, вот, опытные, ни один автопилот не сможет обзавестись таким опытом, которым обладает профессиональный дальнобойщик, он все, ум, совесть, честь водительская, все, это просто, ну, кристальный человек, но нет, нет, вы заметили, сколько нареканий вы вызываете в последнее время у нас? Мы у вас тоже вызываем столько же нареканий, я в этом абсолютно уверен. Но, понимаете, в чем дело? Вас очень просто удалить из-за руля. Как только автопилотируемые технологии доберутся и до России, массово, массово. Вы первые на вылетание. И то, что сейчас никоим образом не пытаетесь свою репутацию подправить, как, ну, как-то, я не знаю, поведением своим, это печально. Потому что, ну, утраченная профессия будет дальнобой. Просто утраченная. Как кузнец, к примеру, сейчас у нас, ну, нет такой профессии массовой, кузнец. Так не будет и дальнобойщик. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Владислав
Москва. Да, Владислав.
Роман, слушай, ну я думаю, вы правы, первыми будут именно они. Хотя бы почему? Потому что, в принципе, у них будет заложено, скорее всего, какой-то техник будет.
Оператор. Ну, будет оператор, да, сидеть, да, там какой-то, что-то вот там, следить.
Ну, грузы ж надо там кому-то сдавать, там какие-то бюрократические, да, вопросы решать, там, да, еще что-то. Поэтому вот техник будет, он будут какие-то там органы экстренного управления, но само по себе управление осуществляться им не будет. То есть я думаю, что именно с них и начнут. Да. А потом уже дальше мы перейдем потихонечку к перевозкам людей. То есть,
и, ну, вот это, и вот это странно, что это не заботит. Потому что знаете почему? Потому что это кажется произведениями какого-то Герберта Уэллса. Или я не знаю, кто у нас там за фантазию. Жюль Верн. Главный фантаст Жюль Верн.
Знаете, они на дороге, а да, нас не особо-то заботят.
Нет, а о себе.
Я должен заботиться о них.
Ну, нет, странно, что они сами о себе не заботятся. Сами о себе не заботятся, потому что, ну, как бы, ну, не видят угрозы, это, ну, не чувствуют ее просто, не чувствуют конкуренции со стороны беспилотных технологий. Это все кажется фантастикой, будущим, там, еще чем-то. А потом, когда грянет первый беспилотный грузовик, вот первый беспилотный в России, и вот от первого до второго будет, может быть, большой промежуток, от второго до третьего чуть меньше, а потом от 10 до 20 вообще промежутка не будет. И потом это лавинообразно смоет вообще всех из-за руля. Абсолютно. Так, ну все, с агрессивными вроде бы разобрались. Volvo самые баклажанные. Потом водители французы выйдут у нас с точки зрения пентюховатости. Такой, ну вот, пыльным мешком. Кто у нас ударенный по голове среди водителей? Такие спокойные. Это владельцы Volvo. Потом французы, Peugeot, Citroën. А третью строчку занимают какие-то в целом японцы. При том, что чуть раньше мы выяснили, что Camry тоже там где-то на четвертом месте. Ну, в общем, интересная с точки зрения просто поразмышлять на эту тему статистика о самых агрессивных и самых неагрессивных водителях, точнее, марках автомобилей, которые предпочитают агрессивные или неагрессивные водители. Еще раз, можно к Volvo обратиться? Ребят, не нужно портить репутацию вашего пенсионерского бренда. Не нужно. Зачем вы отвязно себя ведете? Это Volvo, это спокойствие и только спокойствие.
Моторы.
Так, скорее удалят от микрофонов радиоведущих мотокен. Да нет. Ну, в смысле, ну, не знаю. Ну, рано или поздно. Может быть, когда-нибудь. Но все равно. Ну нет. Но даже если удалят. Но тем не менее, эти нейросети будут генерировать для вас простые, понятные голоса, простые, понятные формулировки, простые, понятные темы. Ну то есть будут косить под, все равно под людей. Все равно будут косить под людей. Ведь что такое автопилот? Ведь автопилот, ну если так разобраться, это... профессиональный водитель, лишенный эмоциональности и проблем, связанных с человеческим фактором. Правильно? Ну, он, ну, в смысле, он может всякого натворить на дороге. Но, тем не менее, заточен он будет под поведение простого водителя с навыками, великолепно развитой реакцией, ответственностью и предсказуемостью поведения. Вот что такое автопилот. То есть, по сути, он косплеит водителя, профессионального, спокойного, размеренного. То же самое, ну, и случится, даже если Алиса какая-нибудь, которая будет вести моторы. Да, лимузин. Ну, будет она вести. Ну, она будет просто косить под меня. А с вашей стороны, под вас будут косить ваши помощники карманные. Вот это будет такое радио, а вы будете все равно слушателем оставаться, правильно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе, доброе утро.
Роман, доброе утро. Да. Ну, ведь вот раньше, наверное, мы в качестве рабов нужны были вот этому золотому миллиарду, а сейчас, наверное, нас заменят искусственным интеллектом, собственно говоря.
Конечно, конечно. Ну, а как вы хотите, чтобы, вот, я не знаю, вот вы что показываете своим детям? Ну, вот. Я, дело в том, что познакомил младшего своего отпрыска, сына, познакомил с... Ну, точнее, Свобода! Не так. Свобода! Он сначала в школе знакомится с этим произведением печатным. А я его удивил, говорю, ты знаешь, у меня сериал был в моем детстве. Про сыроежкина.
И поднялся до небес.
Он говорит, да ладно. Я говорю, да. Меня еще на свете не было, его уже сняли. Он говорит, давай, покажи. И я ему показал. И вот что здесь звучит.
Вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс?
Так это 50 лет назад было сказано. Ровно 50 лет. Вы можете поверить в это? Ровно 50 лет приключениям электроники. Осознайте скорость времени.
Остановлен бег. Вкалывает роботы, а не человек.
И почему вы говорите о рабстве каком-то?
До чего дошел прогресс?
Если вы помните, Элла...
Было времени в обрез.
Электроника, в смысле.
А теперь гуляй по свету.
И Сережу Сыроежкина...
Хочешь песни, хочешь
бед. Связывала дружба.
Забытые хлопоты.
Вовсе не...
Остановлен бег.
Рабовладельческие отношения.
Вкалывают роботы. Счастлив человек.
Понятно вам? 50 лет назад были сказаны эти слова. Вкалывают роботы, а человек в это время счастлив.
Краш-тест.
Бабах! Краш-тест ни с того, ни с сего. А что нам крашнуть здесь? Ведь вообще не это должно было пойти. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Это так, случайно краш-тест здесь. Да.
Доброе утро всем радиослушателям.
Доброе, приветствую.
Роман, а вот смотрите, в авиации-то уже давно есть автопилоты, но ему еще не доверяют сажать самолет.
Да, нет, не доверяют. Это мы, извините, я вообще не хотел уходить в автопилот, потому что сейчас опять начнется электрическая тема, а у меня, честно вам скажу, заготовлен целый список новостей на электрическую тему, потому что там есть тоже что сказать. Но... либо нам нужно уже однозначно договориться с вами, чтобы все это стало настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что мы там определенное количество эфирного времени должны уделять каждый день беспилотным технологиям, автопилотированию, электрическим автомобилям и вообще инновационным вещам, которые будут менять наш автомобильный мир. Ну, то есть привыкнуть, как бы это сказать, это должна быть такой глоток маленький змеиного яда, который, вы помните, правители в древности периодически принимали по чуть-чуть яд для того, чтобы иммунитет организм выработал, привык к нему, и чтобы в случае чего его хотели отравить, а он не отравился. Вот. То есть мы должны уже по чуть-чуть себя приучать к этой теме, к этой мысли о том, что мы прощаемся со свободой, со свободой управления, со всем вот этим. И потом, когда грянет, мы уже будем готовы к этому. Либо договориться, либо... постараться хоть иногда не затрагивать эту тему. Поэтому про автопилоты и про самолеты говорили уже. Там, мне кажется, что одна из главных причин, почему этого не происходит, она не фактическая, техническая, я уже говорил об этом, а психологическая, пассажирская. То есть просто пассажиры перестали бы летать на самолетах, если бы узнали, что автопилоты вытеснили пилотов и заходят на посадку и взлетают. То есть проходят самые опасные с точки зрения авиационной вот, движения сегменты полета. Знаете, да, что 9 из 10 катастроф происходят либо на взлете, либо на посадке. Если человеки в салоне узнают, что эти сегменты отданы роботам, они дружно просто заберут свои вещи с полок над креслами и выйдут из самолета, отказавшись летать. Вот по этой причине, я думаю, вот оставляют нам иллюзию того, что человек управляет автомобилем. Но это, безусловно, одна из иллюзий. А еще как бы оборотная сторона вот этой темы про агрессивных водителей. Есть исследование об автомобилях, которые привлекают внимание сотрудников ГИБДД. Ну, то есть понятно, что агрессивные сами по себе. Если ты явно агрессивный и ты выделяешься в потоке, то это уже объект какого-то повышенного внимания со стороны сотрудников ГИБДД. А если ты не явно агрессивный, если ты пассивно, скрыто агрессивный, то тебя же тоже могут как-то вычислить. Или, может быть, ты, наоборот, совсем хороший, добрый человек, примерно, никогда ничего не нарушаешь, но тебя просто достало то, что каждый второй инспектор, стоящий где-нибудь на треугольничке безопасности на перекрестках, останавливает зачем-то для проверки документов. Как и почему это происходит? И что за автомобили, которые привлекают повышенное внимание, или, наоборот, не привлекают повышенного внимания, то есть остаются невидимками для сотрудников ГИБДД? Оказывается, на эту тему тоже проведено исследование, с результатами которого мы очень скоро познакомимся.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 31 мая на календаре. Кранты весне, впереди жаркое лето, но это будет потом. Пока мы только этими перспективами согреваем себя. Ибо неумолимые вестники чего-то погодного, Тишковец и Вильфанд, всадники климатического апокалипсиса, сообщили нам о заморозках, которые ожидаются в первой половине недели в каких-то регионах России. Заморозки. А в Москве обещана температура ниже климатической нормы на сколько-нибудь. Сейчас у нас ощущается как плюс 6. Регион Замоскворечье. Район. Фактическое плюс 9 ощущается как плюс 6. А всего днем будет плюс 13. Вы поэтому аккуратно смотрите за окно. Ну так, осторожно. И с недоверием относитесь к той картине, что там разверзлось перед вами. Там зелень буйная, небо синее, может быть, с облаками, но все равно день обещает быть солнечным. Все выглядит прекрасным, но это западня. Не попадайте в нее. Это западня, на самом деле там холодно, собачий холод для конца мая, начала лета, ну плюс 6 ощущается, а максимально днем будет плюс 13. Почему? Я думаю, что-то это связано как-то с ветром. Что у нас с ветром? Давайте посмотрим. Давайте. Северо-восточный, северо-западный, все время, весь день. Его северная составляющая и делает день приятным, согласитесь, ведь это же рабочий день, зачем нам испепеляющая жара? Продолжительность этого прохладного понедельника 17 часов 5 минут. Солнце взошло в 3 часа 54 минуты. А во сколько проснулся ты сегодня, дорогой товарищ? Вот и не нужно критиковать, что, дескать, работает оно не очень хорошо. Магнитное поле спокойное, а ультрафиолетовый индекс средний. А луна убывающая. Все, надо завязывать с этим. Так я до гороскопа сейчас докачусь вот с этими прогнозами. Там, где заканчивается уже понятная нам наука и начинается вот этот электромагнетизм, все, потому что дальше пойдет реально раки, овны, звезды вам советуют и все такое. Всемирный день без табака. Сегодня 31 мая. Объявлен Всемирной же организацией здравоохранения. Это той самой организации, которая на спутник ВИ наш наезжала, дескать, что-то там. Потом отъехала, но тем не менее, мы же помним ВОЗ. Мы же помним. Ну что в самом деле. Еще сегодня Международный день блондинов и блондинок. Это что-то тоже из, из гороскопов, вероятно. И в России сегодня день адвокатуры. А вот это уже по-настоящему хорошо. Товарищи адвокаты, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Меня с внутрисемейным праздником тоже. Я не знаю, каково ваше традиционное внутрицеховое приветствие. Там чего-то вот, ну, неангажированного судьи и правильных решений без заносов. Так, наверное, должно быть. Справедливо, несправедливо, неправильно, правильных не бывает, справедливо. Справедливых решений без заносов вам, товарищи адвокаты, в вашей профессиональной деятельности, начиная с сегодняшнего дня. Вот все, что было до этого дня, нас не интересует, а вот сегодня начинается ваша новая адвокатская жизнь после вот этого вот поздравления. Сергей Кочнев и вам в том числе посвящается. Чуть ранее Сергей пишет: давай же уже, пилюлю, спать очень хочется. Ночью нужно спать, пусть и короткой, и летней, но все же ночью, Сергей, а теперь уже поздно. С такими-то глубокими низами, как уснешь? Слава, Судариков, доброе утро, приветствую, Игорь Маслов и Игорь Маслов, добрый хирург, и Владимир Тевиков, Александр Евгеньевич Сидор и Коба Альварес с нами. А еще Мамик, Влани Поп, Сергей Волк, Артамон, Нурик Вигажан, Галина и Вася Беспробудный, Медведь и Алексей Лысенко, Денис Чумичев, Сергей Кочнев, КН и Владислав Эдуардович. Здесь с нами Паштет и Андрей Док, Павел Лобанов и просто Сергей Лимузин и, секундочку, Гамлет, Георгий и Григорий. Прикиньте, три человека подряд пришли и все такие разные. Лучшие люди планеты, приветствую вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот слитно, в одно слово, то есть. Да, электроник 79-го года, накинул я ему 8 годков. Мне просто что-то казалось, что в приложении, откуда я его выкручивал, был 71-й. 79-й, все, я уточнил, да. Ну ладно, не 50. Ну ладно, 42. Но что это меняет? Все равно раритет. Алексей Вольво, доброе утро. Дима Хамовники, Алоев. И кто у нас еще здесь? Алексей Земцов, доброе утро. Котовод, Инга, приветствую вас. Заходите еще и через телефонную связь. Такая возможность есть у всех. Главное средство связи — это, конечно, телефон. 7373-948, 7373-948 по 495-му коду. В эфир пошлем сейчас. Ну, в тот эфир, что планетарный. В эфир сейчас отправим поздравление. И оно прилетит вместе с восточным ветром Клинту Иствуду в его... Где он живет? В Калифорнии, вероятно, правильно? Ну, где-то в Калифорнии должен дедулечка жить. 91 год сегодня главному ковбою всей планеты. И все молодой. А как раскрылся в виде режиссера, что не режиссерская его версия человеческой истории, так хит, так блокбастер, заставляющий задуматься. Повышаем ставки ритмические. Усиливаем ритм. Ноги на ширине плеч. Энергичными махами разминаем плечевой пояс и все такое. Еще перед Ярославкой начинает внешний МКАД останавливаться из-за целой серии дорожных работ у каждого шоссе, пересекающего МКАД. Ярославка, Дашковское шоссе, Алтуфьевское шоссе. И все в этом месте стоит. Появилось такие, думаю, случится так, что день без ДТП на шоссе энтузиастов в Балашихе. Нет, не случилось. Снова, значит, ДТП на эстакаде. Пересечение с чем, с как это? Советская улица. Вот там наверху на эстакаде как будто бы у вас ДТП. По одной аварии перед Москвой досталось Симферопольке и Варшавке, поэтому там стоите на въезд. После Борисовских прудов Каширка тоже ДТП. Волоколамка, точнее МКАД после Волоколамки ДТП. И Новая Рига обходится сегодня без всяких аварий. Сама справляется. Из-за тоннеля стоит сильно задолго до Красногорского круга. Ну, в смысле, начинается пробка, а заканчивается в районе Живописного. Николай пишет, что в Балашихе в этом месте по 10 ДТП каждый день. Может быть, не знаю, окропить там как-то чем-то дымами полезными. Окурить это местечко. Ну, обряд какой-нибудь провести, потому что ведь, кроме как проклятие, здесь нельзя найти причин других, правильно? Реально проклятое просто место, и все. Симферополька, перевернулся грузовик на правой полосе. Алоев сообщает нам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Как вы? Где
доброе
вы?
Доброе утро.
Доброе.
Перед скат по Ярославке.
Так.
Лося сбили.
Бедный.
Но он лежит уже на обочине, но все равно пробка есть, стоит машина ДПС, все смотрят, и, соответственно, пробка. А потом начинается от Тарасовки и до МКАДа.
Понял. Ну, без признаков, вот. Да, лосик на смерть.
Лосик вообще наглухо.
Да. А автомобиль какой там участник?
А там непонятно, какой автомобиль, по-моему, вот этого разбитого уже нет.
А, понял, хорошо. Вообще опасная штука, спасибо за информацию. Чрезвычайно опасная, не зря у шведов появился так называемый лосиный тест. Или мы называем это тест переставки, уход. Маневр уклонения от лосика, потому что эта туша, когда ее сбиваешь, ноги длинные, центр тяжести высокий, а тулово твердое и очень тяжелое. И этот снаряд впиливается в салон, в общем... драматическая штука, и не знаю даже, что, может, какие-то эти, уже давно нужно придумать излучатели неприятных для лосей звуков и ставить их вдоль магистрали, как-то, чтобы отгонять их от этого. Ну, потому что, или, как это делают в Швеции на оживленных магистралях, ограждение, которое даже прыткой лось не перепрыгнет, с переходами под магистралями, такими тоннелями соединительными, которыми лосики должны пользоваться, чтобы перейти дорогу, и чтобы не появлялись на проезжей части. Потому что, ну, это, честно говоря, очень опасная встреча. А у кого можно узнать, когда закончатся бесконечные ремонты на дорогах Москвы? Дмитрий, 737-й спрашивает. Дмитрий, у меня! Вы можете узнать, это у меня. Это, я вам скажу, знаете как... Это как если бы вы сейчас спросили, у кого можно узнать, когда закончатся бесконечные вулканы, землетрясения и вулканы на Земле. вам бы какой-нибудь вулканолог и ответил бы. У меня, он говорит, закончится тогда, когда закончится время нашей Земли. Ибо вулканическая активность есть признак жизни. Так и с ремонтами. Я думаю, вот в какой-то момент мне вдруг все стало очень понятно. Что мы не можем изменить этого. Потому что это неотъемлемая часть организма мегаполиса. Поэтому, знаете, окончание всех ремонтов будет означать смерть мегаполиса, города. Вот в Титикаке какой-нибудь и в поселениях майя и ацтеков в Южной Америке. Смотрите, обратите внимание, ни одного ремонта нет дороги. Ни одного. Там ничего не ремонтируют. Там, в принципе, не прокладывают новых тротуаров, не выкладывают все мраморной плиткой, вот это все. Освещение уличное не делают. Чистота и порядок. Ходи, не хочу. На автомобиле, если бы можно было бы, гоняй, не хочу. Но и жизни нет. Я думаю, что дорожные работы – это такая неотъемлемая часть, признак жизни. Признак жизни. Как вулканическая активность, неудобная жителям планеты, тем не менее, признак жизни планеты. Она еще живет. Вот на Марсе нет никакой вулканической активности. Ну и гляньте на него. Что там хорошего? А у нас есть. Значит, мы живем. То есть город ремонтируется, прокладывает новые дороги. Значит, живет. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Паштет.
Доброе. Паштет. Да, паштет. Приветствую.
Всем привет. А я насчет лосей хотел сказать. Там как раз Лосиный остров, и там как раз ограждение уже лет 20 как сделали, и переходы есть. С Москвы и как бы в область там разделяют вот эти вот.
Что же они? Жидкие там, лоси просачиваются есть. Под ограждением.
Да, где-то они пролетели.
Ага. Где-то есть. Нелегалы. Видите, есть вот всякие нелегалы, со связями какие-то лоси. Не секрет, что за повышенным вниманием сотрудников ГИБДД обычно пользуются... Нет. Что повышенным вниманием сотрудников ГИБДД обычно пользуются угоняемые автомобили, которые чаще всего попадают в розыскные ориентировки. Так начинается новость, изготовленная журналом «За рулем». Это их исследование. Так вот, исследование на предмет привлекательности той или иной марки автомобильной, бренда, или модели даже автомобильной, для сотрудников ГИБДД. Мне кажется, что данное исследование, если и имеет под собой какие-то реальные научные измышления, они работают только не в Москве, ну, не для Москвы. Потому что здесь, мне кажется, причина остановки и проверки свежести дыхания, настроения, намерений водителя. Иногда о намерениях. А вы куда сейчас? Вот вы сейчас куда? Откуда? А куда? В Москве никакой корреляции между маркой, моделью автомобиля и частотой остановки, по-моему, нет. Ну, я так думаю. Ты просто проверяешься, потому что... Помните, как Портос? Я дерусь, потому что дерусь. Вот так, московский сотрудник ГИБДД или представитель дорожно-патрульной службы или что-то такое, он проверяет, потому что проверяет. Потому что ты есть здесь, на этом перекрестке, а других нет никого. Или на этой улице. Поэтому шоссе, ты едешь в 2 часа ночи, а других нет. И будь ты водителем Рено Каптюр, который считается самым невостребованным среди полицейских, ну, в этом самом рейтинге, у него как будто бы... То есть это не фактически, потому что невозможно фактически замерить, как часто останавливают те или иные автомобили сотрудники ГИБДД. Журналисты за рулем решили прикинуть вот как. Кто меньше всего угоняется, тот, значит, менее всего и должен быть интересен в идеальной среде, в идеальной инфраструктуре, в которой сотрудники ГИБДД действительно проверяют автомобили по степени их угоняемости. То есть, когда главная причина остановки – это действительная проверка ориентировок. Вот в этой идеальной Москве Рено Каптюр был бы самым непривлекательным автомобилем для сотрудников, потому что его почти что не угоняют. По данным аналитиков, на этот автомобиль посягнуло только 9 преступников. Хотя за рассматриваемый год было продано более 30 тысяч кроссоверов. То есть это по всей стране, вероятно. По всей стране только 9 каптюров. При том, что 30 тысяч продано. А самый высокий рейтинг у сотрудников ГИБДД, и как следствие самый высокий рейтинг среди угонщиков, был бы у Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Lada 4x4, Nissan Qashqai и Renault Duster. Вот эти автомобили. останавливали бы чаще всего в той самой, напоминаю, идеальной Москве, в которой сотрудники останавливают автомобиль исключительно, чтобы проверить, не угнан ли он. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Продолжение темы по лосям. Жидкие они или не жидкие? Ну, смотрите, если даже возьмем платную дорогу Ленинградка, да, туда, в сторону Двины, в Твери, то там, собственно говоря, если остановиться, заграждения таковые, они, ну, не большая часть, но часть просто снесена там опавшими ветками, деревьями, либо еще что-то, и в итоге пройти и проползти может каждый. А я там часто езжу, и хочу сказать, что их вообще никто не ремонтирует.
Ну,
вот поэтому здесь не знаю, вытекающие лось на дороге и тому подобное.
Да, ну, а... Всегда находятся какие-то более приоритетные вещи, правильно? И менее приоритетные вещи. Поэтому, ну, наверное, ограждение от лосиков менее приоритетные вещи. А что-то другое, там, что-то, какие-то дорожные, что у нас? Ну, перекладывание асфальта, к примеру. Или как это называется? Перепрошивка, переорганизация швов на эстакадах. Это чуть более приоритетные вещи. Потому что тудун-тудун с вами случается каждый раз, когда вы проезжаете по эстакаде. А лосик случается чуть реже. Поэтому, ну, поэтому швы переделывают все время. Асфальт перекладывается все время. А что там с ограждением против лосика? Да бог его знает. Ну, вероятность с ним встретиться же не очень высокая, наверное. Доброе утро, да, слушаю. Да,
утро доброе. Ну, чуть побольше, чем с динозавром, наверное, все-таки.
Вероятно, да, да.
Да. Я по поводу проверяемости и угоняемости. Угу. Вот по наблюдениям, езжу тоже много, все же, как правило, останавливают более дорогие машины и любят очень внедорожники.
Да. А с чем это связано? С чем это связано? Вот интересно.
Не знаю. Может быть, считается, что человек в такой машине может себе как раз позволить несвежее дыхание. Угу. Или что-то такое, поскольку они такие. Ну, да. Вот я просто пару раз попадал в ситуацию, когда автомобиль походил по предметам на, скажем, разыскивание, то есть проходит операция, и автомобиль, ну, вот это ездить беда, честно говоря. До дома ехал, останавливали. Я уже позвонил знакомому, говорю, слушай, расскажи, что такое. Говорю, тебе проще сейчас машину поставить на метро, да, ехать, а так и будут тормозить.
Ну да, но вот
знаете... это когда серьезно. Там вот конкретно остаются машины, вот одного типа там серые, например, там среднего класса, а-ля Шкода, и их будут все тормозить. Да. Даже иногда записывают.
Вот интересно, я даже задавал иногда вопросы, ну там, разговорились, к примеру, почему-то. Они никуда не спешат, я никуда не спешу. И что-то слово за слово, и мы так по душам поговорили. Говорю, ну а как? Вот как вы определяете тачки, которые нужно остановить? Ну, за исключением тех случаев, когда ты... ну, вот этих экстремально ночных. То есть ты стоишь, почему-то тебе руководство поручило контролировать, бдить вот эту часть Аминьевского шоссе, а там ночью проезжает, например, там один автомобиль в 5 минут. Ну, ясное дело, чисто статистически, ну, если он на один едет, ну, ты берешь и останавливаешь. Неважно, что это за автомобиль. Просто сам факт того, что ты находишься в этом месте за рулем, уже делает тебя привлекательным для сотрудника. Просто потому, что других нет. Ну, нет других, и все. Но когда другие есть, и ты видишь прямо осознанную работу мыслительного, избирательного аппарата у сотрудника, который идет и выбирает между разными автомобилями какой-то один конкретный, и такой ему палочкой так «ты!» и прямо в него показывает, а палочка светится, а с торца, вот дальнего торца палочки, она светится еще как фонарик. И он сначала держит ее вверх, зажигает, а потом так «ты!» и как джедай световым мечом пронзает автомобиль, который он хочет остановить, вот, и все. И вот это, он работает избирательно, он там точно работает, вот, какой-то процесс. Так и не выдал мне профессиональных тайн сотрудник. Он сказал, ну, там поведение какое-то нестандартное, что-то поворотниками не пользуется, или нарочито, наоборот, пользуется все время поворотниками, дескать, показывает, что очень хочет быть хорошим, значит, что это там у него, значит, точно пьяный. И он все время пользуется поворотниками, едет по струнке, ровненько все, точно пьяный, значит. Железно, потому что нормальный человек не может быть таким хорошим. Или наоборот, не пользуется поворотниками, вообще, в принципе, презирает все это, ведет себя неадекватно. Тоже наш клиент, говорит он. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро,
да, Роман. Доброе, доброе.
Игорь, Москва. Вот вы знаете, категория неугоняемых автомобилей – это вот Kia Soul. У меня вот Kia Soul, да?
Да.
Ну, она реально никому не нужна, вот, ну, честно говоря.
Хорошо. Понимаете, а как часто вас останавливают случайно просто так сотрудники?
Ну, иногда бывают, но открою окно, они подойдут, спросят, как вы себя чувствуете? Начать про другое.
Да.
Вот вы знаете, Kia Soul, да, неугоняемая, но зачем дилеры поставили туда аж две сигнализации? То есть одна с пультом, а вторая еще блокировка коробки передач, понимаете?
Ну, деньги нужны, ну что ж делать? Очень.
Ну, я вот говорю,
очень
нужны
деньги, очень.
Сойти просто, блин.
Очень нужны деньги, поэтому я думаю, что не за горами то время, когда вы вдруг начнете обнаруживать, что у вас по два комплекта брызговиков установлены, к примеру. Первый штатное, второй дополнительное оборудование. Ну так, чтобы надежней. Или два комплекта ковриков в салоне. Ну, велюровый, то есть штатные, которые там были. Потом сверху специальные велюровые, мягонькие. А поверх велюровых резиновые. И он вам скажет, ну так теперь же у вас демисезонно подготовленный автомобиль. Слякоть, снег, дождь, мокро, резиновые. Лето наступило, мягонькие велюровые, шерстистые, вот это вот все. Они измазались, а на улице все равно еще сухо пока что. Ну, бабье лето. Снимаете в чистку, отдаете велюровые. А у вас там штатные, никакущие, вот эти самые обычные, там, эти тряпочки. И все, вот вы подготовлены. Ну, то есть, ну, мы же понимаем. А вообще это хороший прием, классно. По две сигнализации на автомобиль. Даешь четыре сигнализации, ну, там, не знаю, по количеству колес.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Приветствую вас, если вы только что зашли. Это очень здорово и правильно, что вы теперь здесь. Я картинки присылаю, если хотите что-нибудь показать. А сказать так тоже можно. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Канал, в котором вы видите, находите и легко читаете наши новости, это «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Телеграм-канал. Заходите и оставайтесь. И 7373948, это телефон прямого эфира по 495-му. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Вот как сотрудник, 28 лет проработал в ГАИ, вам скажу, никакого секрета здесь нету.
Да вы что?
Абсолютно.
Расскажите.
Чуйка, обыкновенная чуйка. Это как у любого корреспондента, журналиста, который может умно задать вопрос, умно найти ответ, с подвохом задать вопрос. Так и здесь, чисто профессионалист.
Не знаю, но ведь,
он же тоже делит,
конечно, вот вы правильно говорите, нюансы, вот все равно же она основана, эта самая чуйка, на целом спектре каких-то маленьких мелочей.
Да, такие, да. Ну, я говорю, что хороший инспектор ГАИ, это психолог, ему дается несколько секунд для того, чтобы определить по марке машины, по виду машины, по тому, как себя ведет водитель, вышел он из руля, нет, либо открыл форточку, как он одет, как дальше с ним вести. Если человек этого не проработает, ну, это не инспектор ГАИ, это так, он долго не проработает.
Ну, вот, тем не менее, я еду, знаете, съезжаю с Арбата вот сюда на Знаменку, чтобы уехать, доезжая в самое начало Арбата из области, и сюда сразу, вот, и дальше вниз туда, к Кремлю. И там, ну, часто стоят утром рано, вот такой, где на бульварное кольцо.
Это просто цедить поток,
И вот я еду, и передо мной едет пятерка BMW черная, E-класс Mercedes черный, и я еду, у меня тоже черный Kia Mahav. Mercedes и BMW пропускаются. Я вижу, что вот они впереди меня, да? Я поворачиваю с Арбата как бы направо. И они по очереди, мы по очереди въезжаем, я третий. И я вижу, что он идет уже изначально прямо в мою сторону. То есть BMW мимо, Mercedes мимо, черные седаны. И он адресно прямо ко мне идет. Я задаю ему вопрос. Он говорит, это таксисты, бизнес-класс.
Я думаю, с другой стороны бы тормознул Kia Mahav, новая машина.
Во.
Знаете, так, ради интереса.
И он также тормознул.
Вот видите, сработало.
Вот видите как, спасибо вам большое, видите, сработало. Я говорю, просто ради интереса. Вот проезжают два седана бизнес-класса, BMW, Mercedes. Говорит, это таксисты. Я говорю, как узнали? Говорит, ну, там откинуты сиденья у них передние были. Но это надо было заметить, проанализировать откинутые сиденья, еще что-то. Я говорю, ну, а то, что они таксисты, это означает, что у них априори все хорошо, и их вообще, в принципе, не нужно, ну, там, ради интереса проверить. Он говорит, ну, чисто статистически у них все нормально. Я говорю, ну, чисто статистически, учитывая количество махав, а их не очень много в городе, у меня тоже все вообще нормально. Чисто статистически. У меня нормальнее, чем у них нормально. Да-да-да, там поулыбались, что-то такое. Но вы правы, было ощущение, что остановил он для того, чтобы пристальнее посмотреть на махав. Доброе утро.
Здравствуйте,
да,
Роман.
Да, доброе, слушаю.
Я там тоже часто ездил в свое время, вот, и меня даже пытались штрафовать, но не штрафовали. Общий язык, как сотрудника бывшего, со мной находили быстро. Но я хочу сказать, давайте не будем плинтусить сотрудников ГИБДД, которые, по большей части, относятся профессионально к своим обязанностям.
Конечно.
И с наработкой не только приобретают по неволе навыки психолога, но и зрительная память. И наверняка эти автомобили они уже останавливали, видеть не первый раз, и многие таксисты, которые, проезжая через этот участок, в том числе и внизу, через Знаменку, уже в районе Боровицкой площади, они выдергивают профессионально. Конечно, не все, потому что многие безалаберно относятся к своим обязанностям, и мимо них проезжают и медали, и наградные листы, и в том числе служебный рейтинг. Но я хочу сказать, как ведут себя водители, которые часто останавливают на магистрали, где несколько полос. Они начинают, несмотря на разрешенную скорость, почему-то притормаживать, и тут нельзя не удивиться дальнозоркости сотрудников ГИБДД, которые видят заблаговременно данные автомобили. Либо начинают перестраиваться в левую полосу, это уже как доказанный факт, неизвестно по чьим причинам, чтобы проскочить данный
наряд. Уходить, как бы, да, немножко подальше.
И, несмотря на разрешенную скорость, едут даже с меньшей, но потом максимально, например, в средней полосе увеличивают эту скорость, чтобы проскочить, опять же, этот наряд. Вот, у меня ни разу не просили... Один раз только, когда я нарушил, просили выйти из-за руля. На самом деле, ни разу не просили, не принюхивались ко мне снять маску, чтобы там удостовериться, что по мне ничего запрещенного нет. Просто один раз я шутился. А господин инспектор, вы не боитесь себя шокировать запахом из моего рта? Он улыбнулся и спросил меня поехать дальше. Поэтому вот это все, это естественно наслаивается. Вот еще один случай. Вот показывают репортажи с наркодилерами в машинах. За это время, естественно, полицейские останавливают непосредственно других случайных, так называемых, попутном направлении движущейся машины, чтобы обеспечить себя не свидетелями, а понятыми. И вызывает кинологическую службу, видя, что психологически водитель себя ведет неадекватно. Вот как раз за этот период времени, чтобы не шариться под машины, чтобы не говорили, что они подбросили, типа что это ГИБДДшники вообще не имеют отношения к наркотикам, они вызывают кинологическую службу, и та находит уже в потайных местах.
Спасибо большое. Сейчас мы просто до кошатников дадим. Нет, это я понял. Хорошо, спасибо. Во-первых, никто здесь не принижал статуса и важности сотрудников ГИБДД. Наоборот, я стараюсь повышать и изо всех сил хочу, напротив, помогать им. Понимаете, ведь потому что же... А как я хочу им помогать? Как я хочу? Я хочу, чтобы они поменьше... Чтобы у нас было получше на дорогах, а они были не так загружены работой своей, текучкой повседневной. Поэтому, чтобы мы все были хорошими. Потому что мы же как бы в массе-то в своей все равно хорошие. И чисто статистически, если посмотреть... Сейчас я на ходу придумываю оправдание. Сейчас секундочку. Чисто статистически, если посмотреть, то все больше инспекторам попадаются хорошие, правильно? Ну, статистически. Ну, там, из 10 автомобилей сколько они остановят с пьяным водителем? Из 10. Ну, уж почитай, не 10, правильно? И не 9, и не 8, и даже не 5. Гораздо меньше. И получается, что им приходится постоянно отрабатывать огромные массивы водителей, которые нормальные, с которых, в общем-то, взятки гладкие, с которыми, в общем-то, все у них и страховка на месте, и с правами нормальные, и автомобиль не в угоне, да, там, и ответы пахнут. Ну, обычным... Чем там обычно пахнет изо рта? Ну, вот этим и пахнут ответы. И никакого алкоголя там нет. И приходится все время их отпускать. То есть ты все время отпускаешь. Так я вот к тому, чтобы мы проявляли как можно меньше признаков подозрительных автомобилей или подозрительных водителей. И разгружали как-то инспекторов наших. Тут, видите, никто не принижает их возможностей и всего. Наоборот, я стремлюсь помочь им... Чтобы полегче было. Доброе утро, да, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Доброе. Иван, Москва. Да, хотел бы разбавить сегодня общение.
Да.
Ром, вопрос такой. Есть возможность приобрести новый Mitsubishi Outlander. Вот. Ну, нужен большой семейный автомобиль. Пугает одно. Вариатор. Джатка 016. Может быть, прокомментируете? Или, может быть, кто-то из слушателей, из специалистов вообще...
А что конкретно в вариаторе вас пугает?
Пишут то, сам что вариатор. Не совсем надежная гидравлическая система, и они часто выходят, уже начинают с 40 тысяч и там до 100, то есть средний где-то 70-80 тысяч пробег.
Но это надо бы, видите, если бы мы, если бы был такой анализ разработан, тест на, как это называется, джиперство или на оффроудистость водителя, если бы была возможность брать анализ, то я уверяю вас, что было бы идеальное совпадение вышедших из строя вариаторов на пробеге там 50-60 тысяч и высокого содержания джиперства в крови. Вот точно было бы совпадение вот этих содержаний. Это говорит о том, что люди покупают автомобиль, исключительно думая о нем, что он исключительный внедорожник. Ну, это же Mitsubishi, Outlander, внедорожник. И начинают пользоваться кроссовером, обычным городским кроссовером, как внедорожником.
Ну да, как джипом.
И начинаются проблемы с трансмиссией из-за этого.
Мне не с этой целью, Ром. Мне самое главное, чтобы было удобно. Ну, высокая машина, в первую очередь, зимой, да, бывает. Вот такая-то зима была, то есть из двора в двор въехать было проблемно по затерке. Вот, и просто проехать по пересеченной местности до дома, ну, до дачи там, до деревни.
А вы с каким, 2 или 2,5 литра какой?
2 литра.
2 литра.
2,4 там, да.
Ну, нет, это разные моторы, один 150 сил, а второй там что-то под 170. 160 с копейками, да. Ну, то, что побольше, да?
Да, но с учетом того, что цены какие сейчас, установка на авторынке,
ну, ну, в общем, нет, я понял, смотрите, дело в том, что я же совсем недавно с этой трансмиссией общался. Когда мы с Дастером новым, кроссовер на вариаторе, мы с Дастером сгоняли в Тулу и по окрестностям, и по... Ну, это можно было назвать оффроуд испытания. Правда, такие геометрические. Грязи не было, сыпучего особо ничего не было. Была геометрия сплошная. Но, тем не менее, геометрия — это тоже большое и серьезное испытание для вариатора. Так вот, я намеренно выводил автомобиль на запредельные режимы. То есть вы говорите, у него будут проблемы с троганием вверх. Если он стоит на склоне, вот тронуться ему сложно будет на вариаторе. Штурмовал склоны очень крутые. Причем такие, с грунтом, нет, не асфальт. Там сцепление куда хуже, чем с асфальтом. Вверх. Потом, думаю, остановлюсь на подъеме. Остановлюсь и снова поеду на подъеме. Передом, движение вперед. Нормально, все. Думаю, потом задом буду подниматься на склоны. Подъеду к самому началу склона, вот где он начинается, стану и поеду задом вверх на вариаторе. Задом. В натяжечку, без разгонов. Так, в натяг, чтобы когда крутизна станет непреодолимой для движения в натяжку, стали колеса пробуксовывать. Ну так, чтобы, но все равно в натяжку. Довел до того режима, когда он просто уже не едет в натяжку и уже прокручивается колеса, чуть больше газа, немножечко провернул, и он поехал дальше. Ну, предварительно систему стабилизации отключил. Потом думаю, нет, что-то просто. Остановлюсь на подъеме задом. Задом поднимаюсь по подъему, остановился на середине. Потом раз, ну, он скатился чуть-чуть вперед, конечно, потому что системы удержания на склоне нет. Есть система помощи при спуске, но удержание на склоне удастся. И, тем не менее, подхватил его крутящим моментом. Высокая нагрузка для вариатора в этот момент. И опять в натяжечку начал назад его поднимать задним ходом. Заехал. И так, и эдак упирался в бордюры под 90 градусов, колесами подъехав передними, задними сначала, потом въехал задними, остановился, чтобы бордюр как бы стоял в притирочку к передним колесам. И опять задом заехал. И передней осью тоже, упираясь под 90 градусов, ну, прямо подъехав к бордюру двумя колесами. Нормально все. Без никаких ни чеков, предупреждений, там, перегревов, ничего этого не было. Но это Duster, который сам по себе легче, который и мощности, и момента дает гораздо меньше. И трансмиссия, нужно сказать, этот CVT X-Tronic пересмотренный у Duster. И уже больше заточен под грунт и под то, что вы будете с асфальта съезжать. Но Outlander и X-Trail, и Qashqai, к слову сказать, приводились как пример использования именно этой трансмиссии. И вы знаете, они приводились как успешный пример использования. То есть вот эта трансмиссия стоит на вот этих автомобилях. Туда же ASX, кстати говоря, Mitsubishi. И целая россыпь Nissan'ов и Renault туда же. И везде как будто бы описывается трансмиссия как беспроблемная. Всего 50 миллионов штук было выпущено этих вариаторов. 50 миллионов! Представляете, да, себе статистика по успешности, по проблемам, по решению проблем. То есть колоссальная выборка из 50 миллионов. И все это, то, что их так много, говорит о том, что, ну, наверное, какое-то абсолютное днище не устанавливали, если бы это была супер-мега-проблемная трансмиссия. Другое дело, что очень часто мы видим несовпадение фактических физических возможностей автомобиля и задач, которые ему задает владелец. Мы это видим. Иногда блогеры нам это доказывают. Там, Селтос возьмет какой-нибудь блогер, упрется в вертикальный подъем, просто вертикальный бруствер, и начинает пытаться въехать на него, хотя даже по геометрии видно, что автомобиль не пройдет. Он стоит, брас, и все, и что там с трансмиссией сделал. Вот, мы это видим. И тут нужно еще раз напомнить о том, что, приобретая кроссовер с, в общем-то, простым, понятным типом полного привода, электромагнитной какой-нибудь там многодисковой муфтой, электронно распределяемым крутящим моментом, не нужно относиться к этому автомобилю как к внедорожнику. В данном случае полный привод — это скорее ассистент, повышающий стабильность автомобиля при движении по дороге. И помощник, справляющийся с такими понятными препятствиями, как небольшой сугроб снежный, или, ну, не знаю, куча мокрых листьев перед вашим домом, или грунтовочка легкая, размытая небольшим дождем, с лужицей какой-то, где вам нужно на дачу проехать. Это помощник, это не внедорожник. И проблема как раз в том, что многие считают, что, купив Outlander, они приобретают себе, ну, там, типа, это младший брат Pajero Sport. Ну, младший брат, он просто выглядит меньше, а возможности те же. Вот тогда жди беды, вот с такой эксплуатацией. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей Коммунарко.
Да, Сергей.
Да, Роман, что касается технического оснащения автомобиля и что представляет себе в голове владелец автомобиля, понятно.
Да.
Иногда, зачастую, бывает, приобретая данный автомобиль, касается, вот, знаете, Хавал, вот эти, там,
да,
Xiaomi, там, и все прочее. А владелец автомобиля умственно, в мыслях у себя представляет, что он себе купил как минимум там BMW, X7 и прочий Range Rover там и все остальное.
Ну да.
По поведению на дороге.
Да. Ну так, поведению так и происходит.
Да. Господи, я вот вчера ехал по МКАДу. Он на этом Хавале, он ехал до того, ну, якобы у него кортеж впереди разгоняет людей. Вот он на этом Хавале.
Ну, человеческий фактор. Ну, дайте прости. Ну, может человек после Гранта или Калины сел на него. Нет, Грант и Калина отличные автомобили, но я имею в виду, ну, как бы ощущения становятся совершенно другими. И это необычно, и это волнует. Да, пьянящее ощущение автомобиля совершенно иного класса. И класс как бы наделяет его дополнительными возможностями. Ты этому поддаешься, и в результате вот ты уже пуп земли в этом движении. Ну, всякое бывает. Вы зайдите на форум, уважаемый сомневающийся в трансмиссии, автоклуб 4х4, все норм с вариатором, пишет Александр Е. Вероятно, частый гость этого форума. А дальше. Вариатор как раз выходит из строя, когда пытаются заехать задом на бордюр, либо на склон, как вы это пробовали делать. Роберт Вертер пишет. Роберт, так я ведь ровно поэтому и демонстрировал эту штуку, потому что за день до этого на предстартовом брифинге техническом специалисты компании Renault, мы возвращаемся к казням, которые я придумывал для Дастера, специалисты технические Renault именно на этом и настаивали. Они сказали: обратите внимание, что наш вариатор специально перепрошит и подготовлен к тому, что вы будете на этом автомобиле съезжать с асфальта, потому что Duster — это как раз та самая модель, которую в большинстве случаев выбирают именно для того, чтобы перемещаться по такой гибридной среде. Асфальт, нормальный грунт, плохой грунт, вообще нет дороги, поехал на рыбалку в дикую местность, разлив какой-нибудь речушки где-нибудь, и там просто едешь по пересеченке. Вот это автомобиль, который выбирается именно для этого. И поэтому внедорожным настройкам и возможностям вариатора в Дастере уделялось большое внимание. И сами производители автомобиля когда указывали о ресурсных испытаниях автомобиля, там 300 тысяч часов проехал в каких-то сложных условиях, еще что-то, обращал внимание сам производитель как раз на испытание трансмиссии на предмет преодоления препятствий, которые считаются именно очень изнашивающими трансмиссию. И в частности, был пример приведен въезда задом на бордюр под 90 градусов двумя колесами сразу. Вот это сам производитель заявляет, что для автомобиля и его трансмиссии вот это сложное в целом для вариаторов задача не просто решаемая, а решаемая без нанесения какого-то ущерба трансмиссии. И советовали прямо обратить на это внимание. Вот я и обратил. И один из вопросов, ну, вы уже не увидите, вероятно, но я в актуальное в Инстаграме вынесу. У меня же там был старебзор. Я сначала задал вам, предложил вам задавать вопросы о Дастере. А потом видосиками отвечал на него, на этот список вопросов. И там одна из задач была именно, как он на подъеме себе ведет. Там, передом заезжаешь, задом заезжаешь. И я, выполняя эти упражнения, в том числе отвечал на фактические вопросы фактических потенциальных пользователей или тех, кто ждет этот автомобиль. Потому что, чего греха таить, Дастер — это действительно народный автомобиль. И не верьте тому, кто будет убеждать вас в другом. Потому что среди кроссоверов один из самых, ну, входит в тройку самых покупаемых. А почему покупаемых? Потому что популярных. Это связанная вещь. Среди полноприводных автомобилей вообще самый популярный. В своем ряду комплектаций полноприводные Дастеры вообще там, 90 с лишним процентов. То есть Дастер всегда продается полноприводным. Его владелец всегда думает о том, что он покупает автомобиль не только для асфальта, но и для того, чтобы съезжать с асфальта. И в Дастере вот эта психология владельца кроссовера, внедорожная психология, в большей степени как бы имеет значение. Я имею в виду, что Дастер — это скорее исключение. То есть, когда ты покупаешь с одной стороны кроссовер, а с другой стороны, да, автомобиль, который, в общем-то, изначально подготовлен к тому, что вы с ним будете делать что-то вне дороги. Вероятно, поэтому, кроме вариатора с турбомотором, все остальные комплектации, все остальные версии Дастера идут на механике, понимая, зачем вы берете этот автомобиль. Поэтому, говоря о вариаторе у Дастера, нужно сказать, что, во-первых, он доступен только в максимальной комплектации, только с турбомотором, топовым вот этим 1.3 150 сил мотором, хорошо известным. Кстати, недавно, буквально в эти выходные, по-моему, я где-то видел заметку техническую, технического портала, где с этим мотором уже нашли автомобили, которые прошли по несколько сотен тысяч километров, детально изучили, разобрав эти моторы, и оказалось, что ресурс у них еще ого-го. И как будто бы тысяч до 400-450 моторы ходят без проблем. Это, к слову, о том, что это странный кот в мешке. Такой маленький моторчик, 1.3. Так вот, и моторы, и вариаторы скорее предназначены для дастеров, которые будут приобретаться жителями городов, крупных городов, для того, чтобы пользоваться автомобилем каждый день в городе, но и при этом иметь возможность иногда выехать. А все остальные версии, там нечего сомневаться. Моторчики вам известны. 1.6 бензин, 2 литра бензин, 1.5 литра дизелечек. Единственный дизель в этом классе компактных кроссоверов. Полный привод всегда и на механике. Шестиступенчатая механика. Все, то есть там, в принципе, вопросов вообще никаких нет по трансмиссии. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. У меня к вам два вопроса, если позволите. У меня сейчас Jaguar E-Pace, и очень хочется, есть такие мысли, перейти на либо F-Pace, либо на Velar. В идеале, конечно, хочется I-Pace, вот, но, да, собственно говоря, он чуть больше стоит в два раза. Угу.
Да.
Либо, может быть, сэкономить и перейти опять на обновленный E-Pace.
Скажите, а если бы, вот, если бы вам нужно было придумать три самых главных аргумента, почему вы выбираете Ягуары? Вот что бы это было? Вот почему Ягуар? При том, что сегмент вот этот премиальных кроссоверов этого класса, он довольно, ну, насыщенный, там и большая немецкая тройка вся представлена, есть японцы. Но вы выбираете Ягуар. Почему?
У меня была странная история, у меня был фрилендер, я поехал менять, уже заказал себе Вилар, поехал за ним. А перед тем, как я его заказал, я попробовал BMW, попробовал Mercedes. Ну вот что-то, как знаете, говорится, не стало, не загорелось у меня. Ну вот не было такого ощущения, которое у меня было от Land Rover'ов. И когда я приехал забирать Вилар, мне предложил, вот я приехал уже с деньгами, мне сказали, а что ты не хочешь Ягуар, посмотри. А до этого я на Ягуара, ну не то чтобы плевался, но думал, что ну какая-то... Как-то мне казалось все странным.
Да.
Я сел, проехался на Ягуаре, на R-ке, R-динамик, и все мне понравилось. Единственный нюанс, я проехался на дизеле, и фрилендер был у меня дизельный, а взял я вот полный фарш бензиновый. Конечно, бензин меня очень немножко расстроил, от слова совсем. Еще момент такой, Дев мне понравился новый, трехдверный который. Вот еще думаю про него, но мне показалось, он тоже немножко жестковат. И Ягуар жестче, чем Фрилендер был. Вот это мне тоже немножко смутило.
Я понял. Дев, вы имеете в виду Дефендер, то чтобы у нас было, не было разночтения, что речь не... Спасибо, речь не о китайском автопроме. Ягуар, и вдруг про китайца. Дев имеется в виду Дефендер. Ну, что вам сказать? Чисто пользовательски. Я знаком и с маленьким Ягуаром, и с F-Pace, и с Виларом. Вот чисто пользовательски, ну, естественно, Вилар. Тут вообще нет никаких для меня разногласий. Внутри я абсолютно согласен с тем, что и стиль, и внешность, и поведение, и все мне нравится. Это если замкнуться в Ягуар Ленд Ровере. Но если посмотреть чуть шире, там есть варианты, на мой взгляд, куда более привлекательные.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, с которого удобно начинать что-нибудь новое, потому что понедельник, и удобно заканчивать что-нибудь старое, потому что 31 мая. Конец мая, конец календарной весны. И начало фактической осени у нас, судя по погоде, потому что сегодня в Москве максимально плюс 13 градусов. Максимально гораздо больше будет автомобилей днем, но пока что 171 тысяча. Так думает ситуационный центр ЦОДД, показывая именно эти данные. Доброе утро! Я вас слушаю внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Продолжение темы по автомобилям. Скажите, пожалуйста, вот сейчас тоже рассматриваем покупку семейного автомобиля. До этого рассматривали Volkswagen Tramont, но его в наличии не было, он как-то его раскупили. Сейчас у них выходит... Обещают поставку к сентябрь-октябрь, и цена от 3,5 до 4,5 рублей, но миллионов, но это предварительно, как они говорят. Вот почитав, отзывов много, но и противоречий много. Вот я не могу пока понять, стоит ли покупать данный автомобиль или нет, вот как семейный его рассматривать, насколько он хорош.
Тарамонт, вы имеете в виду?
Да.
А с каким мотором вы? Потому что...
Вот, собственно говоря, да. Вот я вот сейчас пока полностью рассматриваю, там, начинаю от мотора, заканчиваю внутреннее убранство. Вот поэтому, собственно говоря, вот в таком пространстве нахожусь.
Ну, что касается семейности, это один из, ну, на мой взгляд, один из самых классно подготовленных для семейной эксплуатации автомобилей. Потому что просторный, потому что очень четко, ну, по-немецки организован пространство. Mm-hmm. Каждое место пассажирское тоже, включая третий ряд. Багажник просто гигантский, там, если как семиместный не использовать, ну просто огромный. Ситуации, при которой нужно складывать спинку второго ряда, я не знаю. Туда войдет все, и при этом еще и второй ряд останется функциональным. Вот. Что касается моторов, вот здесь вопрос, потому что, на мой взгляд, самый правильный Тарамонт это был вот с этим V6 моторчиком бензиновым. Очень, на мой взгляд, гармоничный автомобиль, когда совпадает его размер, его восприятие психологическое, да, как большого автомобиля, и характер его. Потому что с двухлитровым все время ощущение изнасилованности силовой установки возникает. Ну, ты постоянно его крутишь, постоянно его, и это я один все время ездил. А я думаю, если бы со мной вся семья была и с багажом, Ну, все, это тихоход.
Да, я его рассматриваю, так как люблю ездить там на рыбалку периодически, да, соответственно, да. Тут именно по высоте полный привод. Вот, я так понимаю, с ваших слов, это довольно-таки нормальный автомобиль, соотношение цены и качества.
Вполне устраивает. Ну, нам вот сложно сейчас найти автомобиль, про который можно сказать, да, по цене совпадает с качеством и с моими ощущениями. То есть любая тачка сейчас гораздо дороже, чем нам хотелось бы. Но если говорить о фактических его характеристиках и ощущениях от автомобиля, вполне приличный, в том числе и для семейного использования, Volkswagen. Очень, ну, очень нормальный автомобиль. Другое дело, что это будет топовая комплектация и один из самых дорогих вариантов. И так, нужно объяснить себе, почему я там под 5 миллионов отдаю за Volkswagen. И это не Touareg, а Terramon, построенный, в общем-то, ну, большой Tiguan, да, потому что та же платформа, там, MQB, все вот это вот. Такое дело. Но фактически классный, мне очень понравился. Когда за него деньги не платишь. Во время теста. Когда деньги не платишь, и там только бензин оплачиваешь, и думаешь, вот. Но я честно вам скажу. Однажды мы сравнивали его с Traverse, Chevrolet Traverse. Это такое среднее между Tahoe и, ну, неважно, в общем, тоже аналог американский. И Terramon. Во всем Terramon был примерно хорош, но тогда был только двухлитровый доступен для теста. И все-таки V6 Traverse, по-моему, там V6 был под капотом тогда, и двухлитровый четырехцилиндровый Terramon, это были разные вещи. И по ощущениям, и по динамическим характеристикам, и даже по расходу топлива. Потому что 2 литра все время работают в таких режимах, для этого большого автомобиля, и если хочешь динамику поддерживать все время, которые, в общем-то, не сулят тебе скромного расхода. Нет, наоборот, расход будет приличным, несмотря на то, что моторчик маленький. Поэтому мой вариант с V6, дорогой Terramon, и тогда нужно считать денежки. Хватит, не хватит. А что касается, вот, требуете ту самую альтернативу Velaru, вот с моей точки зрения, Вы знаете, я в этом смысле вполне консервативный человек. Нет, никаких больших немецких троек. Я думаю, что если бы у меня было там 5 в районе 5 с чем-то миллионов, и мне нужен был кроссовер многофункциональный и практичный, ну, наверное, в первую голову я бы на Touareg посмотрел. Ну да, да, вот я сейчас подумал, да, скорее всего бы на него бы я посмотрел бы. Не знаю почему, вот уже несколько лет это прям такой фаворит в этом сегменте и такой ценовой картине. По картине этого получаса вот что могу сказать. Сейчас традиционный по расписанию прием пилюли. Ну а дальше, инициатива от наших законодателей. На мой взгляд, дискуссионная инициатива. Именно вступить в дискуссию о ней я вам и предложу уже через пару минут. А пока проснемся, осмотримся вокруг и определим себя в пространстве и в окружении. Кто здесь в нашем окружении? Сплошь прекрасные люди. Алешка только что. Мирон ГЛС уже давно в Израиле сидит и слушает моторы. Молодца. Товарищ инженер и чуха. Федор Безника и дистрибьютор. А еще Галина, Олег Измайлов, Иваныч, Александр Хабибулин и Уно Бадента тоже здесь. Тимур Джураева, Владислав Эдуардович, Сергей и Александр, еще раз Хабибулин, Роберт Вертер и вечно недовольный, Назгул и Александр еще один. Деревенский парень и Инга Таил, и Иван Лимузин, и вечно еще раз недовольный. Здравствуйте, вечно недовольный. Я надеюсь, что хоть чуть-чуть вы стали довольнее вот по ходу этого эфира нашего сегодняшнего. Григорий Покровский, Геннадий Фома, 73-й, Николай и 071-й. Приветствую лучших людей планеты в лучшей скромной автомобильной программе «Моторы» на радио «Говорит Москва». Наш бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Кричал: вы что там, обалдели? Уронили кроссоверный престиж. Вот здесь недовольные ценовой политикой отечественных и неотечественных производителей возбудились. Дескать, 1 600 000 за Дастер, да вы в своем уме, вы там с ума все посходили. Во-первых, не 1 600 000, а 1 456 000, по-моему. Ну, там до 1,5 миллионов еще топовая комплектация. Мой богато укомплектованный Duster на вариаторе с турбомотором в максимальной комплектации и еще и с допами в виде всевозможных там ковриков и еще каких-то мелочей стоил 1 550 000. 1 550 000 это прям уже нафаршированный окончательно. И с установленной EasyLink и вот этой вот облачной технологией сопряжения автомобиля с приложением, телефонным управлением им через телефон, функциями там какими-то. Все вот это вот, супер мультимедиа, все на свете. Это 1 550 000. А во-вторых, найдите в этом сегменте что-нибудь аналогичное Дастеру по функциональности, практичное, много функциональности даже. И чтобы с полным приводом, зубастым, как для кроссовера. Я говорю именно, обращаю внимание, для кроссовера. И дизельным мотором, который мы любим любить, покупаем реже, но тем не менее он есть в линейке двигателей. Вот что еще? Там за 1 300 000, условно, 1 300 000. Потому что Duster вы считаете по топу вообще просто. А это будет не очень большая доля продаж. Не очень большая доля продаж будет приходиться именно на эти варианты. Турбомотор и вариатор. Не очень большая. Потому что, еще раз, это Duster для городов, для миллионников. Для тех людей, кто в городе решил себе его позволить. А для этих людей уже есть Аркана и Каптюр. Стильные автомобили и имеющие чуть больше в комплектации приятных мелочей, к которым мы привыкли, комфортных мелочей. Бесключевой доступ, бесключевой запуск, еще какие-то штуки. То есть это более такие городские жители. А Duster это на все случаи жизни. И поэтому это будет механика, это будет мотор 1.6 или 2 литра, или 1,5 дизель. И тогда это примерно 1 250 000, 1 300 000 вот в этой ценовой категории. Найдите что-то похожее по функционалу, возможностям и всему вот этому. Новое, внимание, новое, не с пробегом, не надо мне говорить, да я возьму 15-летний крузак за эти деньги. Нет, новое, совершенно. Не купить у дилеров за такую сумму плюс 200 тысяч сверху. Влад, Влад, я вам хочу сообщить новость, что компания Renault в России, она уже шагнула в интерактив, в третье тысячелетие, в онлайн, и поэтому в онлайне вы заходите в онлайн-шоурум, выбираете себе автомобиль, представленный официально, покупаете его там же, и, по-моему, даже с доставкой на дом можете заказать за сумму, которую указал производитель, потому что вы покупаете его не у дилера, а вы покупаете его у производителя в онлайн-шоуруме. И все, это все очень просто. Не хотите переплачивать? Не переплачивайте. X-Ray, пишет Александр ТТ, за эти деньги. А что с полным приводом будем делать, Александр ТТ? Полным приводом, геометрией, линейкой двигателей, размерами, клиренсом и всем остальным. Вот что мы с этим будем делать? X-Ray — это все очень хорошо, но только X-Ray сочетается с большой натяжкой, только самым стартовым дастером с мотором 1.6 в версии 114 сил на переднем приводе. Вот только с ним. Все остальное, это X-Ray не годится как конкурент. Я имею в виду по параметрам схожие с дастером. Чтобы полный привод, чтобы 31-33 угол въезда-съезда, чтобы более 200 мм клиренс, чтобы вот это все. И линейка моторов, соответственно. Найдете, готов с вами обсудить эти вещи. Но я думаю, что вы найдете всего 2-3 модели. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. И они будут сильно дороже.
Да. Илья Подольский. Ровно.
Да, Илья.
Всем хорошего настроения. Понедельник. Погода да. улучшается.
Точно.
Хотел бы передать привет, если она слышит, девушка на Шкоде Октавии 557. Она так усиленно красится, пудрится. Мне вот интересно, вот почему не было времени, но я все, конечно, понимаю. Но тогда, может быть, и умываться сразу же за рулем. В пробке мы двигаемся, едет, вот задерживает движение конкретно. А так, да. всем хорошего настроения, все. Еще раз удачи.
Принимается, спасибо. Шеви Нива, пишет дистрибьютор. Абсолютно верно. Ну и присядьте в Шеви Ниву и прокатитесь. Что там у Шеви Нивы с комфортом, вот этим, безопасностью, всем остальным, эксплуатационными качествами на каждый день, интерьером, мультимедиа оснащением и всем остальным. Ну просто вот это вот главный конкурент. И ты понимаешь, что ты либо попадаешь в другую эпоху автомобильную, но возьмешь автомобиль... С тем же, может быть, там, с теми возможностями, с теми же возможностями. Но при этом падаешь по эксплуатационным качествам, по комфорту, по всему, очень сильно, сильно отправляешься. Ну, реально, в другую эпоху. Вот и все. Или можно будет посмотреть на Крету, или на что там еще. Ну, на какие-то автомобили, которые все равно будут сильно дороже. Все, тут закончили, правильно, с Дастером? Нет? Nissan... Хорошо, да. Nissan Terrano. Ну, вы же понимаете, что это становится забавным уже. Nissan Terrano. Да, кстати говоря, о возможно... Мы говорим о кроссоверах. Вот тут уже появился и у вас Патриот. Мы не говорим о внедорожниках, рамных внедорожниках. Нет, мы говорим о кроссоверах сегмента B-SUV. Это компактные кроссоверы. У них есть одноклассники. Не вообще обо всем, что можно купить за миллион с небольшим, полноприводные, а о конкретном сегменте компактных внедорожников. Примеры этих внедорожников вы видите. Это вот Cherry Tiggo 4, Suzuki Vitara, к примеру, Mitsubishi ASX. Mitsubishi и Suzuki, при том, что очень возрастные модели, тем не менее, в топе стоят за 2 миллиона. За 2, уже в сторону 2100. Так, на секундочку просто. Хочу привести вам пример цен в этом сегменте автомобилей. Kia Seltos, который тоже туда в сторону 2 миллионов. Крета, которая все еще держит ценовую планку какую-то до двух, но при этом только потому, что уже возрастная модель, а новое поколение, которое появится, посмотрите, удивитесь его новому ценнику. При этом новый Duster выходит и стоит от миллиона с копейками до полутора в топе, до полутора. Вот я про это. Ну все. Так, а что еще у нас? То есть Duster за полтора дорого, а X-Ray... Да нормально. Да нормально, нормально. Нет, все, мы уходим от этой психологии, дорого-недорого, в сторону алкозависимых людей. Как бы это сказать? Алкоконтролирующих законодателей и ГИБДД, и алкозамков для алкозависимых людей.
Моторы.
Накануне Минпромторг и Государственная инспекция безопасности дорожного движения рассмотрели принудительную установку алкозамков за нетрезвую езду. Это инициатива. А планируемые к внедрению алкозамки – это часть уникальной полностью отечественной разработки, указал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Окей. Севастополь здесь указан. То есть они в Севастополе встречались. Минпромторг России совместно с ГИБДД обсуждает принудительную установку алкозамков на автомобилях водителей, увлеченных в нетрезвой езде. За счет водителей, увлеченных в нетрезвой езде. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак в ходе международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», который открылся в Севастополе. Вот что они там говорили. Они говорят, «Интеллект машин». Они такие, не-не-не-не, давайте о человеческих слабостях. Машина, это, конечно, здорово, но давайте поговорим об алкозависимых. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, Александр.
У меня единственное, что непонятно, я сам был в 2014 году лишен, вот, и как, то есть, всех будут заставлять, даже кто давным-давно лишен, то есть я...
Вы имеете в виду задним числом? Нет, только свеженьких, только свеженьких. Вы знаете, закон обратного действия не имеет. Поэтому если вы нашкодили до вступления в силу закона, то вы ответственности не должны.
Не, ну я уже, примерно 4 года без штрафов, без всего катаю. Все,
научил. Как смогли бросить это дело? Как, вот что подействовало? Как вы избавились от этого?
То есть... Не, я не то, что... был такой прям алкоголик. Я,
это понятно.
Можно так сказать, не проспался и сел за руль, понадеялся, и на продувке показало.
Все, я понял. То есть этого случая хватило, видите, на продувке. А Минпромторг предлагает, по мнению применение устройства, это автомобили, работающие по системе каршеринга, то есть начать с них. У них есть проблема, говорит он, у автомобилей каршеринга. Те, кто берут машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. Это цитата, поэтому она такая. В том числе люди по отдельным аккаунтам, поддельным, берут машины, на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях, говорит Шпак. Но не, это нас не интересует. Каршеринг, да в топку каршеринг в этом смысле, чего? Нас интересуют автомобили наши. Если человек не тот, который по факту сел за руль, его фотография опознана, он не сможет им... транспортным средством управлять. Соответственно, если этот человек не трезв, он тоже не сможет управлять, отметил Шпак. Но это ладно. Что еще здесь? Вот говорит Министерство внутренних дел. Совместно с ГИБДД, возможности. Раз уж попался, если хочешь опять ехать за рулем, ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением. Вот. Это снова добавляет Шпак. У меня сразу несколько вопросов в этой связи. На всю жизнь это ставится. Раз вопрос. Второй вопрос. Нет, в смысле, инициатива, безусловно, классная. Правильно? Давайте проголосуем. Инициатива, безусловно, хорошая. Я хочу, чтобы вы либо присоединились, либо откололись от нас. От ядра. От общественного, социального ядра, в котором собрались настоящие, правильные, скрепные люди, которые презирают все пороки. Мы за все хорошее против всего плохого и поддерживаем эту инициативу. 134-21-35. Классная инициатива. Если вы еще не въехали, что за инициатива, еще раз. Попался на пьяном вождении. Помимо всех казней, которые предусмотрены законодательством за это, штраф и лишение водительского и все остальное, устанавливать на твой автомобиль алкозамок, чтобы каждая твоя поездка контролировалась твоим свежим выдохом. Вот какая инициатива. За твой же счет. Мы присоединяемся к этой инициативе очень хорошо. 134-21-35. Замки стоят, кстати, от 20 до 120 тысяч. Там, я не знаю, может, там со стразами какие-то, и с рюшиками 120. А обычный такой, вот из хлопчатобумажного вот этого всего, это 20 стоит. Ну, не знаю. В общем, инициатива классная, я за. 134-21-35. Инициатива классная, но я против. 134-21-36. 134-21-36. Просто позвоните и проголосуйте. Это обычные городские телефоны по 495 коду. Поддерживаю 134-21-35, отвергаю 134-21-36. Вот, не очень много времени, может быть, как-то еще выделим побольше поговорить на эту тему. Но сейчас я хочу о своих вопросах. Это не противоречие никакое, нет, я не капризничаю, я просто спрашиваю. Во-первых, насколько этот замок должен быть... в комплектации твоего автомобиля по времени. Там, на всю жизнь. Ты пожизненно должен дышать в него. Или какое-то ограничение. Или пока вот что? Сколько? 3-5 лет. Второе. Привязан ли алкозамок к автомобилю? Если я как владелец после того, как истек срок лишения, поменял автомобиль. Или по ходу поменял автомобиль. Или после того, как установили эту холеру, я беру и продаю. То есть у меня появляется запрет... На имущественное использование автомобиля. То есть я не могу им пользоваться как своим имуществом. Ограничения вводятся. Я не могу его продать. Или могу его продать. Должен ли я на новый автомобиль тут же поставить замок, если я на старый уже однажды его поставил, этот замок? Что делать тем, кто владелец фактически автомобиля, но как бы юридически? Де юре владелец один, а де-факто за рулем сидел другой человек. И он попался пьяным. А у него вообще нет автомобиля. Это автомобиль жены, сына, тестя, там еще что-то. Должен ли тесть теперь и без того к тебе хорошо относящийся установить на свой автомобиль теперь алкозамок, поскольку он был замечен в том, что передоверяет тебе, пьянчуге, свой автомобиль? Вот, тоже вопрос. И, да вот, пожалуй, хватит набрасывать серию вопросов. Я бы хотел теперь получить серию ответов на эту серию вопросов. Вот. Потому что пока что они в этой инициативе никак не были освещены, эти вопросы. Но уже зато появилась кое-какая реакция на эту инициативу. Реакция от кого? Сейчас я вам скажу, от кого реакция. Это назвали, это как-то назвали в законодатели наши. Ну, в общем, не очень хорошо. Законотворцы не очень хорошо отнеслись к этой инициативе. Говорят, что не до конца она продумана. Может быть, вот эти фактические вопросы, которые возникли у меня, возникли же и у законотворцев, у Госдумы, у нашей, и они бы хотели, чтобы сначала ГИБДД ответила на них. Я тоже этого бы хотел. А пока результаты голосования. Прекрасная инициатива, с легкостью к ней присоединяюсь. 56%. Что-то в ней мне не нравится мне в ней. Не, инициатива, безусловно, хорошая. Но я пока что против. 44%. Так мы и узнали Ну ладно, все. Чего мы узнали, это мы потом с вами решим. 8.30 сейчас в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.